научиться минут 15 каждому человеку делать, и за 15 минут раз в 3 дня делать его. За 15 минут это напряжение будет уходить. Также напряжение из тела в целом снимает теплые ванны по вечерам минут на 20. Ну, как бы вот именно эта вот поза березки, это, наверное, оптимальный вариант для всех, убрать этот стеноз. Если это, ну, очень сильный, как бы запущенный случай, то можно ставить семена в уши. В ушах есть определенные зоны, которые будут с гортанью непосредственный контакт иметь. Можно подобрать такие семена, которые будут расслаблять гортань. Но это в том случае, если ничего вообще не помогает, как бы уже там надо просто... Я вот тоже с семенами хожу, у меня давление внутриглазное регулируется таким образом. Я не капаю капли, хотя это неизлечимое заболевание глаукома. Но у меня нет глаукома из-за того, что я семена ношу. Можно также гортань расслабить, но вот поза березки вполне вам достаточно. Могут также помочь иголки на воротниковую зону, если, ну, рефлексотерапевт хороший, воротниковая зона и, по-моему, большие пальцы, вот эти два больших пальца, если иголки ставить, то тоже будет расслаблять горло. Ну, в общем, такие вот варианты я вам предложил. Пиявки нет, потому что пиявки, они убирают жар в теле, а это напряжение, это другая болезнь, другой вид болезни. Если был жар в теле, тогда можно было пиявки ставить. Что касается вас, женщина предыдущая, как бы у вас там нет улучшения судьбы. Там как бы в этом месте у вас портятся отношения личные, семейные. Ну, хуже становится. А по работе, ну, примерно так же, может быть, чуть похуже, чем здесь. То есть, мне кажется, вы слишком хорошо здесь живете, как бы, и уже не знаете, что вам еще надо, чтобы лучше было. Ну, то есть, от добра добра не ищут. Вам здесь нормально сейчас жить. Вы хотите еще лучше. Лучше не будет. Будет только хуже. Вот женщина в белом свитере.
Олег Геннадьевич, хочется выразить вам низкий поклон за все, что вы делаете для людей, за ваши лекции, за ваши наставления и советы. Я хочу вам задать вопрос касаемо работы моего мужа. Стоит ли ему оставаться на работе или уйти? Не так давно он перевелся с другого города.
Всегда, когда человек уходит с работы, это значит, есть куда уходить. Если уходить некуда, значит, это в пустоту, и это неблагоприятно всегда.
И такой еще встречный вопрос, как-то я могу ему помочь или наоборот веду себя неверно, что сказывается на его успехе?
Ну, что касается неверно, я бы не сказал, что неверно, просто надо дальше развиваться, вы, мне кажется, хорошо себя ведете, просто вы очень мнительная, вам кажется все время, что вы что-то не доделываете, ну, у меня такое ощущение. Вот, но в целом вряд ли вы ведете как-то себя неверно с ним. Потому что я не вижу на вас греха там особого какого-то по отношению к мужу. Просто вам хочется лучше. У него сейчас просто тяжелый период, да, идет, связанный с деятельностью, и вы не знаете, что вам делать, да? Нужна молитва просто, думать о Боге. Вот у вас сердце как бы приковано к этому, к этим событиям, связано с его работой, и у него тоже. Это и есть жить на поводу у судьбы. Когда у человека сердце приковано к событиям, и он не знает, что ему делать, это значит, что он не понимает, как сражаться с судьбой. Можно делать аскезы, допустим, человек неподвижное положение делает, тело совершает, он может вытерпеть тогда, увеличить терпение по отношению к событию. Можно длительное движение, тогда волей можно все преодолеть. Если непонятно, что делать, вот как, допустим, женщина не знает, ехать ей в Сочи жить или не ехать, вот, то нужно поститься, пост очищает сознание. Но молитва в целом, она смягчает судьбу, то есть у него там сейчас жесткие события происходят. Это, если человек молится, то эти события смягчаются в результате молитвы. Но молитва означает память о Боге. Или о тех, кто молится. То есть отвлекаться от памяти о событии, которое сейчас с вами происходит. Когда вы о нем помните, оно истощает ваши силы. И потом дальше уничтожает вас. Чем больше человек помнит о плохих вещах, тем больше у него уничтожаются силы. Когда он теряет силы, событие начинает увеличивать влияние на него. Ну, естественно, если человек, наоборот, думает о Боге, помнит о чем-то возвышенном, то тогда силы его возрастают, а событие тает. Вот так надо жить.
Спасибо большое.
И когда вы живете правильно, у вас в сердце появляется чувство радости, счастья. А сейчас вы меня спросили, вот у меня в сердце, вы мне задали такой вопрос. У меня в сердце сейчас печаль, я обескуражена. И, наверное, это из-за того, что я мешаю своему мужу. Нет, просто вы не знаете, что делать, и все, из-за этого. А я вам объясняю, что делать. Если вы будете это делать, то у вас в сердце будет появляться сила, радость, и чувство, что все будет хорошо.
Поняла, Господь.
А насчет как бы югов, я всем хочу в целом сказать, что вот это вот как бы желание, когда человека куда-то манит, вот это вот ощущение счастья такое, знаете, манит. Это похоже, вот как человек в семье живет, допустим, любовница появилась, или, допустим, как бы... А мне все снятся острова и удивительные страны. Ну, то есть человеку кажется всегда, что если он куда-то переедет, то у него там сразу будет все Кока-Кола, и жизнь будет рай, как бы. Вот это точно так же мотылек летит на свет и сгорает там. Точно так же слон бежит за слонихой, а попадает в стойло. Дикий слон, так диких слонов ловят. Также человек тоже, он куда-то поехал, увидел там, его ну, чувства насладились. Ну, то есть вы же не жили на курорте, вы не знаете, что там жить не так, как отдыхать. Это две противоположные совершенно вещи. Вот. И человек получил наслаждение как бы этим курортом. И потом, ой, здесь так плохо жить, там так хорошо. Люди даже не представляют, что там на курортах на этих происходит, как там мужики совращаются, как там рушатся семьи, вот, и так далее. Вы видите только поверхность, вы глубины не видите. То же самое в Америку, я проконсультировал 150 иммигрантов русских, которые в Лос-Анджелес переехали жить и в Сан-Франциско. И все они мне выли горючими слезами. Как они адаптировались, как им там было тяжело. Ну, как бы кто-то вернулся назад, кто-то остался, потому что уже привыкли. Ну, 5 лет потерянной жизни, то есть идет жесткая адаптация, и там совсем другие правила жизни, другие менталитет, другое восприятие мира. И говорить о том, что там легче жить человеку, я бы не сказал, что там легче. Там более скованная такая жесткая жизнь. То есть человек очень сильно держится за свою работу. Здесь вот люди спрашивают часто, а мне здесь работать или не работать? Там таких вопросов нет у людей, потому что если не работать, значит сдохнуть. Там без работы нет жизни. На пособии там просто это нищета галимая. Поэтому как бы вот эти все вот идеи, а мне снятся острова и удивительные страны, это все просто из раздела разряда иллюзии. Также люди бросают жен, уходят там к другим. Это из этой оперы все. Еще вопросы? Ну вот рядом пускай девушка спросит.
Благодарю. Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваш труд. Я очень вас люблю и уже давно слушаю лекции. В браке с мужем 8 лет.
Наверное, уважаете просто меня, да?
Да.
Это жене не нравится, когда женщины так говорят.
Муж у меня часто ездил в командировки, и у него появилась другая женщина.
Это вот ответ на вопрос, как бы. Да?
Угу. В настоящее время мы уже 2 года не живем вместе. Он с этой женщиной прожил 5 лет, уходил от нее и снова вернулся к ней. Но в настоящее время я не знаю, с кем он живет. И есть ли шанс его вернуть? И нужно ли мне его вернуть?
Между вами уже пропасть. Вы не такая уже, как раньше, и он не такой, как раньше. Он деградировал из-за своей жизни, греховной жизни, а вы, наоборот, развиваетесь. Вы не захотите с ним жить. Это просто ваши иллюзии. А он не может к вам вернуться назад, потому что он, ну, как бы, ему тяжело самому себе признаться в том, что он натворил. Поэтому маловероятно, что вы будете вместе. Я просто, ну, не вижу этого вообще. То есть вы отталкиваетесь как будто друг от друга. То есть...
Он говорил, что я, наверное, буду один вообще.
Ну, это самооправдание за то, что он не один, означает, я пока еще не нашел себе новую тёлку.
Спасибо.
Один означает, новую тёлку не нашел пока. Вот это один.
Благодарю вас.
Вы спросите свое сердце, вам нужен такой человек, нет? Вы готовы вот с ним жить, с человеком, который, ну, не разделяет ваших ценностей?
Я родная из-за детей. То есть мне сложно его воспитать без отца. У меня двое детей.
Ну, волноваться это не способ жить. Есть же Бог. Вот вы получили определенную судьбу за счет своих поступков в прошлой жизни. Сейчас вам надо ее побеждать, правда?
Да.
Но волноваться это не способ жить. То есть, чтобы побеждать судьбу, нужно помнить о Боге. Нужно быть на природе. Ходить в клуб благости или с добрыми людьми какими-то общаться. Ну, то есть нужно развиваться как личность. И когда женщина развивается, она получает победу над судьбой. Может быть, муж вернется, уже другим станет. Вы можете на него повлиять своим развитием. Ну, то есть, как бы есть много решений этого вопроса у Бога для вас. Потому что есть мужчины с детьми тоже живут в одиночку, им нужна женщина какая-то. Просто так женщина не пойдет, когда там у него дети на руках. А если у вас тоже дети, то уже можно как-то объединяться. Ну, то есть, другими словами, есть много-много решений у Бога ваших вопросов, но в таком состоянии, в котором вы сейчас находитесь, никаких решений, вопросов не будет. Потому что вы вперлись как бы своим мышлением в эту ситуацию, и не хотите из нее упорно выходить. Вы не понимаете, что самодостаточность человека зависит только от него самого, а не от того, что ему что-то подарит судьба. Понимаете, вы ждете подарков. Это называется вера не в Бога, а вера в удачу. Вера в удачу, вы песенку слушали на первой лекции, что кто-то будет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня. Песня завтрашнего дня, она не для тех, кто верит в удачу. Она для тех, кто живет, идет вперед. Ваша жизнь остановилась 1,5 года назад. Понимаете? То есть вы жили, а сейчас вы не живете, просто существуете, потому что вы ждете. Вы ждете, а это уже не жизнь. Когда человек чего-то ждет, он не живет, он существует. Нужно жить, означает радоваться солнцу, людям, Богу. Жить надо.
Спасибо.
Для того, чтобы жить, надо заставить себя любить все, что окружает. Когда человек любит, ну, любит этот мир, любит Бога, людей, то тогда он может простить. То есть любовь, она дает возможность силы прощать. Ну, то есть вы не можете простить, потому что вы не можете любить. Вот. А когда человек, ну, способен любить и прощать, тогда он способен отдать свою жизнь чему-то важному. Но вы не хотите любить ничего, кроме того, что у вас было. Ваше чувство собственного достоинства ушло назад. Это называется депрессия, состояние сознания. Надо себя оттуда вытаскивать.
Ему с этим временем быть.
Услышали? Уметь любить. Не застревать на том, что было, а любить этот мир. Уметь прощать. Когда любишь, что прощаешь. Потом отдать себя до конца. Человек не должен застревать на старом.
Благодарю.
Вы застряли.
Благодарю, я все поняла.
Ну, вы спросите, вот светлый волос. Вот дальше вам, девушка.
Здравствуйте. Спасибо, что разрешили мне задать вопрос. У меня вопрос тоже про предыдущее поколение.
Вы сначала задайте, а то потом, может, я как-то нехорошо отвечу, кто его знает.
Нас в роду прабабушку раскулачивали. Несколько раз раскулачивали, закончили все их отъездом в другой город, и у нее умер муж и двое детей. Насколько вот те события влияют на нашу жизнь, на наше поколение?
Я понял, то есть вы это, ну как бы, все на одной волне. Хорошо. Значит, у вас нет знания о том, что такое связь поколений. Вот смотрите, человек рождается в каком-то роду, да? Этот род не влияет на него вообще никак. Никак вообще не влияет. Просто у человека судьба похожа на судьбу рода. Поэтому человек и рождается в этом роду. А на человека влияют только его собственные поступки, которые он совершал в прошлых жизнях. Понимаете? Но влияние колоссально в том плане не влияние, а похожесть. Вот, допустим, я своего деда жизнь анализирую, и он в 900 году родился, а в 40-м, 41-м году, когда началась война, у него разрушилась судьба сильно. И у меня тоже, когда мне было 41-40 лет, тоже такие же события похожие, очень драматичные для моей жизни произошли. Ну, то есть, другими словами, очень похоже. Понимаете, у него как бы пострадал левый глаз, и у меня пострадал левый глаз. У него пострадал левое ухо, и у меня пострадало левое ухо. Но это не значит, что дед как бы повлиял на меня, он там как бы переворачивается сейчас в гробу и влияет как бы на мои события. Понимаете? Просто я родился в роду, в котором моя судьба похожа на судьбу рода. И причем эта похожесть, она имеет свои закономерности. Допустим, часто, это не всегда так, но часто девочка похожа на отца и на маму отца. А мальчик похож на мать и на отца матери. Ну, вот этот мой дед по матери, как раз и тот человек и есть, на которого я похож. И у меня похожая судьба. Ну, то есть, как бы это потому, что я родился в этом роду, а не потому, что род повлиял на меня. И то, что там у вас кого-то раскулачивали, это сколько лет это было человеку?
Это имело 30 лет с небольшим.
Кому это было? Это по какой линии
это
у вас?
Это получается по маминой линии, прабабушка мамина.
Прабабушка?
Да.
Ну, маловероятно, что вообще связь с вами, потому что если бабушка по маминой, то, наверное, у вас брат есть?
Нет, просто только.
Ну, тогда, значит, по отцовской линии больше на вас влияние будет идти. Но если вы хотите, вот вы сильно сосредоточитесь на этой бабушке, как ее раскулачивали, и попадете под эту волну. К чему бы человек ни притягивался, то и притягивается к нему. Если вы об этом сильно будете думать, то вас тоже начнут раскулачивать. Это называется вера в невежестве. Собирать весь негатив на себя и об этом думать.
Ладно, спасибо большое за ответ. Еще, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, про вашу молитву. Я вот впервые на ваших живых семинарах, вот в такой форме молитву первый раз слышу. Откуда?
Это не молитва, это настрой. Это настрой, потому что в древней культуре люди разных вер, традиций собирались вместе для того, чтобы побеждать плохую судьбу. И эти настрои в древней культуре назывались шанти-мантры. Шанти означает мир, а мантры означают молитвы. Ну, то есть, одна из них, первая строчка вот такой мантры звучит. Сарвей баванту сухинага, это на санскрита переводится. Сарве баванту сухинага. Я желаю всем счастья на русский. Пускай все баванту, живые существа, будут сухинага, счастливы. Сарве шанту нирамая, пускай мир будет на этой земле. Сарве бадрани пашьянту, пускай у всех живых существ будет все хорошо. Накашчиду бабабавет, пускай никто не страдает. Теперь у меня вопрос, а какой традиции вот эти настрои принадлежат? Где так повторяют? Я желаю всем счастья. Во всех верах. Все говорят, я желаю всем счастья во всех верах. Поэтому мы повторяем, у нас же разные веры. Мы повторяем все вместе, я желаю всем счастья. Это не молитва, это настрой. А он просто под молитву повторяется. Почему под православную? Потому что, ну, точнее, это «Отче наш» на арамейском языке. То есть не совсем даже православная молитва, но поет православный священник. Вот. Почему он православный? Потому что здесь такая культура. Когда я приезжаю, допустим, в Казахстан, я там включаю азан. Когда я приезжаю в Израиль, в Тель-Авиве читаю лекции, я включаю там «Шма Израиль». Вот. Когда я приезжаю в Китай, я включаю «Ом». Вот эта молитва. Ну, то есть, все зависит от того, где я читаю лекции. Поэтому молитвы, которые сопровождают «Я желаю всем счастья», зависят от культуры, в которой живут люди.
Спасибо большое. Я желаю вам счастья.
Вы первый раз на моих лекциях? Никогда не слушали до этого? Первый раз прям вот?
Надо первый раз.
Ну, интересно. Обычно сюда приходят люди, которые же меня знают. Вы так случайно залетная птичка, да? Хорошо.
Олег Геннадьевич, это я ее пригласила.
Притащила, да, сюда?
Да, сестра мне, да. Так что не случайно все.
Ну, она как бы довольна, сестра?
Конечно.
Довольна? Ну, хорошо, ладно. Мужчина, задайте вопрос. Вы? Вы, да? Знаете, еще хочу продолжить с вами. Знаете, вот эта тема судьба, карма, да, карма рода, она сейчас муссируется очень часто людьми, которые вообще ничего не соображают в теме судьба и карма. Понимаете, они просто сами все выдумывают. Ну, то есть, эта тема, она описана в священных писаниях подробно и четко. Там все очень ясно и понятно, но они что-то сочиняют, они говорят, что родители портят судьбу детей, говорят о том, что... Ну, род, как бы, может какое-то проклятие в роду быть, и это из-за этого проклятия у меня ничего не получается и не получится. Это полный бред вообще. Вот вы начитались это все бредятины этой, и теперь живете этими идеями, мыслями. Пожалуйста, изучайте из первоисточников эти темы все. Да?
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Ну, я хотел бы попросить вас дать разрешение задать вопрос моей супруге. Она просто очень стесняется и попросила меня поднять руку, чтобы я передал.
Да, конечно, вопрос. Конечно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такой вопрос к вам. Я вообще, мы пришли сюда первый раз.
Может, не стоит тогда меня спрашивать? Вы же меня не знаете.
Может, я... ответ будет... Приму так, как есть. Вот. А у нас в семье такая ситуация сложилась, что у моего мужа сестра, когда мы с мужем познакомились, мы до этого с сестрой были подругами. Потом встретила мужа своего, когда зашла в гости к подруге, и... То есть потом мы поженились, но сестра была против, и она настраивает всю семью против меня.
Почему? Какая причина?
Ну, знаю, у нее много компромата. Ну, так.
Она помнит она... ваше прошлое, да, то есть?
Я ее прошлое, ну, я с ней знакома, в общем, это все было где-то 10 лет назад. Я ее сейчас 10 лет знаю. А на тот момент я ее знала только всего лишь год. И вот за этот год мы просто общались, и она меня звала в разные, как это, в кафе, вот. И она как бы вела себя не очень достойно. А когда она видела, что, когда я еще мужа не знала своего, за мной просто ухаживала, очень, ну, подарки мне дарили.
Мужчины. То есть вы красивая, да, и вам, на вас
она,
обращали?
Она тоже красивая, она стройная, все у нее. Ну, просто...
Ну, вы прощаете ей сейчас, что...
Ну, я не обижаюсь, просто... Вот она была против, чтобы мы поженились, и я не понимаю, почему она как бы настраивает всех против меня. И когда я к мужу в деревню приезжаю...
Это причина, это называется нежелательное общение. То есть вообще вот это, ну, это для всех урок, что вот это вот общение в кафешках, в ресторанах, когда люди просто болтают друг с другом, это общение, оно не очищает сознание. То есть, видите, она болтала просто своей подружкой, и она, ну, видела в том человеке, с которым болтала, не самое лучшее, понимаете, а своему брату она хочет только самое лучшее. Получается, что это общение оскверняющее имело эффект, влияние. А потом, когда они поженились уже, то подружка вот эта, ну, то есть сестра вот это мужа, она теперь имеет только не, ну, не то неправильное восприятие вас как личности. То есть на основе этого общения у нее сформировалось восприятие вас. И согласно этому восприятию, она сейчас вас, ну, как бы оценивает как личность. Не с тех качеств хороших, которые вы проявляете в отношениях с мужем, а с тем, что она там, о чем она с вами болтала. Это всего лишь результат вашей неправильной жизни. Понимаете, вам не надо было слишком увлекаться этой болтовней. Вот и все.
Можно ли как-то это изменить? Что...
Нужно молиться, молитва, успокаивать ее сердце. То есть в целом горе как бы изменит ее, когда у нее наступит плохой период в жизни, это произойдет через полтора года, она, ну или хорош, там что-то произойдет, короче, может даже хорош, может она замуж выйдет.
У нее двое детей, она замужем.
Замужем, да? Ну что-то произойдет через полтора года, и она как-то обмякнет. Но сейчас она просто, а еще она злится на вас, что вы воспользовались ее знакомством, так сказать.
Нет, она наоборот пользовалась, она просила, чтобы я ее знакомила с разными мужчинами.
Она замужем была в это время?
Нет, она была не замужем, но она очень хотела жениться.
Ну вот, хорошо.
Ой, замуж выйти очень хотела, да. А так как я ее ж не, как бы не поддерживала вид, ну, общения с молодыми людьми, мне это было на тот момент не надо. И как бы, я видела, как она себя вела, но я ничего не рассказывала никому. Просто она в кругу семьи как бы показывала, что она вся такая хорошая, вот, а я такая плохая.
Ну, не надо сейчас об этом говорить, надо прощать ей, молиться, чтобы она успокоилась. Может быть, вы о ней что-то не то сказали, она злится на это. Ну, надо принять, вот, принять вот все как есть, молиться просто, думать о Боге и терпеть. Придет время, все изменится в лучшую сторону. Выхода нет, мы не можем за уши человека мнение менять о себе. Судьба всегда действует через кого-то. Видите, как вы просто до этого были подружками, а как только вы вступили в семейные отношения с ее семьей, ее роль в вашей жизни поменялась. Ну, то есть, по вашей судьбе она должна была быть, начать стать для вас, становиться испытанием, если вы выходите замуж за ее брата. Понимаете? Ну, вот она сейчас это несет на себе, эту роль. Не надо придавать людям слишком много значения. Действует всегда наша судьба, и мы должны ее переваривать, принимать. Вот вы сейчас, у вас в сердце протест против такого поведения, а надо принимать, наоборот, человека. И тогда он приблизится к тебе. Прощать, принимать. Вот так примерно надо себя вести. Ну, сзади женщина, вы спросите.
Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Я хотела бы вот посоветоваться с вами по поводу своей дочки. Она в этом году закончила университет и устроилась на работу. Мы живем не в самом Кирове, немножко подальше, в ПГТ. Там работу нашла. Но проработав 2 месяца, ей захотелось поехать в город. И здесь как бы сталкивается с определенными трудностями, постоянно ищет эту работу, то ее обманывают, то там что-то не складывается. И вот, и это вот...
Вы понимаете, дело в том, что вот я если сейчас что-то скажу, она же все равно меня слушать не будет. Она лекции мои слушает. А что тогда вы меня спрашиваете? Толку от того, что я сейчас что-то скажу? Какой толк в этом? Она вас слушать не будет, и меня тоже. Это все пустопорожнее просто, болтовня. Она все равно же не будет делать так, как вы ей скажете. Что толку вот сейчас мы это обсуждаем?
Оставить все как есть.
Ну а как вы, что вы сделаете? Вот часто люди пытаются что-то поменять в том, что они не могут ничего поменять. Знаете, один философ сказал, знаете, что такое беспокойство? Беспокойство – это когда ты пытаешься делать в той сфере, в которой ты не имеешь никакого влияния. Тогда начинается беспокойство. Вот если, допустим, я могу что-то почесать, я сразу чешу, и никакого беспокойства. Но если я не могу, не достаю почесать, допустим, на спине, тогда начинается беспокойство. Понимаете, если человек думает о том, чего он не может сделать, то тогда появляется беспокойство. А единственный способ решить вопрос – это не трогать эту сферу, в которой ты ничего не можешь сделать. И этой сфере можно делать что-то, но не словами, а просто молитвой. Дать разум как бы вашей дочери, дать ей разум. Хорошо, молитесь, пускай будет разум у нее. Я согласен, что в этом поселке ей легче найти работу, чем здесь. С этим я согласен. Но вы же не знаете, как действует судьба. Например, может быть, здесь ей легче выйти замуж, чем там. Или лучше человек достанется. Поэтому никогда не лезьте в чужую судьбу. Потому что вы можете полезть, одно лучше сделать, другое хуже. Ну вот последний вопрос вот в беленьком, девушка.
Я постараюсь очень быстро. У меня, значит, такой вопрос. Я сама по себе такой жестковатый человек, у меня много мужских энергий.
Не бывает женщине мужских энергий.
Ну, я не знаю, как это было.
Я знаю. Сейчас расскажу. Есть женщины неразвитые и развитые. Есть слабые и сильные. Чем сильнее женщина, тем она нежнее и мягче. Чем слабее, тем она жестче и грубее. Ну, то есть грубость и жесткость у женщины означает слабость. А сила у женщины означает нежность и мягкость. Вот и все. Это сила или наполненность. Вот женщина, которая истощена в отношениях с людьми, то есть у нее энергии людей у нее не хватает, она мало служит людям. Она ослаблена в этих отношениях, и поэтому она ведет себя жестко, и категорично. Это значит, что она не наполнена людьми. Как только женщина наполняется людьми, она становится мягкой и нежной. То же самое мужчина не наполненный становится слабым и обидчивым. А наполненный сильным как становится и храбрым. Понимаете, то есть смысл в наполнении, да. Но женщина не может быть как мужчина, потому что у нее женская природа, это совсем другое. Это тоже самое, как собачка не может быть кошкой. Женщина не может быть мужчиной. Ну, то есть, другая природа, другое строение. Можно, конечно, гормонами обсоколоться и как бы сделать женское тело. Я разок в Таиланде иду, смотрю, идет мужчина. Но я вижу тонкое тело, то есть сначала тонкое тело, психику вижу человека, она издалека видна. Смотрю, идет мужчина, приближается, смотрю, тело женское. Губы накрашены, там груди, все такое идет, как бы одной ногой пишет, другой зачеркивает. А так мужчина, мужчина и мужчина, тонкое тело, психика мужская, но играет женщину. Это невозможно, это просто игра. Все равно мужчина никогда не станет женщиной. С этим ничего не сделаешь. Родился мужчина, живи мужчина. Почему мужчины хотят быть женщиной? Потому что они слабы. Почему женщины хотят быть мужчиной? Из-за той же самой причины. Из-за слабости просто.
Спасибо.
Сегодня без 10:03 мне посоветовали, без 10:06 мне посоветовали выехать уже. Иначе я не успею на поезд просто. Поэтому мы сегодня пораньше закончим, даже чем в 6 часов. Так получается у нас. Я надеюсь, что мы все успеем с вами обсудить. Я уже вам достаточно много по этой теме чувства собственного достоинства рассказал. Сегодня мы будем говорить о как определить уровень своего достоинства и как поменять ситуацию в своей жизни, как чувствовать себя зрелый и успешный человек. Вчера мы говорили, как чувство собственного достоинства влияет на успех. Мы говорили о том, что у человека в сердце есть ощущение, что все будет хорошо, и спокойствие – это признак успеха. Или он чувствует в сердце, допустим, что у него жизнь остановилась, как в пустоте он живет, значит, он в депрессии находится. Или наоборот, человек чувствует, что он ничего не соображает, все слишком быстро протекает, как бы он не может зацепиться за жизнь. Это значит, что он живет в суете. Или человек чувствует, что у него все супер, надо ехать на юг, еще лучше будет. Это значит, он загордился собой. Вот. Или человек, например, чувствует, что у него все плохо и лучше не будет. Значит, он в униженном состоянии находится. Ну, то есть, всегда ощущение себя, оно показывает на то, как ты взаимодействуешь с временем, с судьбой. И мы вчера говорили о том, что аскезы дают возможность победить влияние времени на себя и утверждают в сердце покой и радость. Ну, то есть человек, если чувствует, что у него счастья в жизни нет, это значит, что ему не хватает аскез. И мы говорили вчера о том, что у человека в целом есть два состояния. Одно состояние дает возможность человеку побеждать судьбу. Это когда его чувство собственного достоинства нацелено на служение другим. И в целом у человека нет способности побеждать судьбу. Это когда его чувство собственного достоинства находится в страхе, в желании жить для себя, в нацеленности на себя. Человек думает постоянно о себе, не может ни на кого переключиться. В этом случае его судьба имеет непреодолимый характер. Ну, то есть и вообще судьба всегда, что она делает? Она берет и человека приковывает к себе. То есть она чувство собственного достоинства разворачивает в сторону страха. То есть человек и начинает думать о том, как мне плохо, как мне тяжело. Допустим, там муж ушел, и все. Я думаю только о том, почему он от меня ушел. Понимаете? Мы на первой лекции с вами слушали песенку, как девушка, от нее тоже ушел парень, но она как бы очень любит двор, в котором живет, любит снег, любит людей, подружку свою, Наташку любит. Вот. И как бы «Я иду без тебя», она поет, переулком знакомым. «Я иду без тебя, без тебя». А с Наташкой в кино. И тебе шлют привет, окна тихого дома, а еще мужики, что все так же стучат в домино. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. Ну, то есть, видите, человек не зациклен на себе. Он очень сильно сосредоточен на этом мире, на счастье этого мира. Или я вам включал вот эту еще тоже красивую песню «Дороги дальние стрела», да? «Кони на снег, сердце на снегу», да? Включал? Вот, то есть человека тоже бросили, но он любит степь. И у него сердце на снегу, по щеке слеза течет, а он устремлен с конями вперед. И постепенно его настроение все сильнее, радостнее становится. И он постепенно погружается в счастье, этот человек. Почему? Потому что он любит природу. И природа спасает его жизнь, потому что он через любовь человек отвлекается от своей проблемы, от вот, чувства собственного достоинства, постепенно наполняет психику силой. И человек все больше и больше и больше чувствует себя хорошо, несмотря на то, что у него все не так хорошо в судьбе. То есть судьба ему дает трещину, она его мучает, а он все равно наполняется, идет вперед и постепенно возрождает свою психику, свое состояние, и все легче, лучше, лучше, лучше ему становится. Ну то есть я вам приводил пример двух помидорок, да? Одна помидорка загнулась, потому что она не согласна с тем, что произошло, и не может от этого отвлечься, а другая помидорка приняла потихоньку все, и потом она уже забыла, что она в плохой почве живет, оказывается, то, что она считала испражнениями, это оказывается удобрение, вот это наоборот классно все. И она начала расти радостно, и все, у нее пошли помидоры, и она счастлива. Ну, то есть, другими словами, очень глубоко надо разобраться в этом вопросе, как нацелена жизнь человека. Или, допустим, мы говорили о том, что чувство собственного достоинства человека опирается на свои добрые дела. И эта опора на добрые дела называется благочестием человека. Ну, то есть человек, который чувствует вот свои добрые дела в сердце, он благословлен, потому что у него есть сила влиять на ситуацию. Вот есть разные добрые дела, допустим, есть добрые дела по отношению к старшим. Вот человек уважает родителей, уважает вообще старших, уважительно относится к старшим. И эти добрые дела, которые влияют на уважение к старшим, они являются магнитом, который притягивает его к старшим. Ну, то есть, допустим, начальник, тысячи, допустим, подчиненных, да, у начальника. И вот один человек, он очень всю жизнь уважал старших вообще. Вот, ну, ему нравится, что есть старшие. И когда начальник видит эти тысячи людей, он среди этих тысяч людей выделяет этого человека, который уважает старших. И начинает с ним общаться. Чувствует от него связь. Начинает повышать его в должности, этого человека. Почему? Потому что всегда, везде, любому директору завода нужны надежные люди. Надежность – это самое главное качество для подчиненного. Вот все остальные качества можно нажить. Можно там профессионализм улучшить, там на работе, чтобы он научился работать как надо. Но надежность, вот эту верность, ее никак не наживешь. Если человек не имеет благочестия, то есть правильного представления о старших, то он никогда не сможет тебе, ну, как бы, защитить тебя в трудную минуту. Поэтому, видите, вот человек уважает старших, он становится способен занять высокое положение в обществе. У меня был один знакомый, он работал в министерстве. Ну, он сейчас в министерстве тоже работает, но только мы с ним сейчас уже не общаемся особо. Вот. Я жил в Москве, он приглашал меня к себе, прям в кабинет, я к его, прям в кабинет приходил к нему, что работал постоянно с утра до ночи. И мы с ним общались. Он рассказывал, что он, ну, как бы, он людей видит прямо сразу. Вот человек приходит к нему на работу устраивается, он прямо сразу видит, как этот человек будет работать. Пару слов тот сказал, и все уже понятно. Вот. И он говорит, что я вот свои качества приобрел от родителей. Я очень уважал отца, уважал мать. И когда ему позвонили с правительства, он такой встал, никого в кабинете больше не было, он встал и стоя так начал, да, я вас слушаю, хорошо, будет выполнено. Вот так он твердо, очень сильно разговаривал и с большой верой. и уважение. И я почувствовал, что этот человек настоящий. Он вот настоящий министр. Вот такой, таким должны быть министры. То есть люди, которые... Он искренний, честный человек, как бы искренне хочет, чтобы страна развивалась. И вот так он отвечал на звонки. И чувствовалось в его сердце сильное уважение к старшим. И это сердце его давало ему возможность увидеть левотню. Ну, то есть людей, которые просто, ну, они не хотят развивать страну, а просто хотят на ней нажиться. И он это чувствует. Вот человек заходит, 5 минут с ним поговорил, и все понятно становится сразу, куда ветер дует в его мозгах. Вот. Ну, так мы с ним общались, он мне рассказывал вот эти вещи. Потом, допустим, взять человек, который очень любит людей в целом. Вот что-то добренькое хочет для людей сделать. Вот любит людей. Такой человек имеет благочестие, силу заниматься торговлей, допустим. Он может продавать какие-то товары и при этом, ну так, делать что-то приятное для людей. Вот человеку вот надо это купить, и он ему поможет в этом. Если это, то в этом. Мне иногда попадались такие люди, я, допустим, что-то покупаю, и человек мне помогает, рассказывает, может быть, даже я не у него покупаю товар, а у кого-то другого. И в целом остается очень доброе чувство от этого человека, потому что он искренне старается помочь. Понимаете, вот такие люди могут хорошо продавать товар. Если человек вот любит сострадательный к младшим, очень любит заботиться о младших, то тогда у него появляется хороший коллектив, у него появляется команда младших подчиненных, которые помогают ему искренне, верят ему, заботятся о нем, стараются во всем ему служить. Ну, то есть, понимаете, мы говорим сейчас с вами о силе человека. Сила человека всегда в служении. Вот если ты кого-то любишь, допустим, младшим надо относиться снисходительно, не надо быть слишком критичным к ним. Вот. К старшим надо относиться уважительно и стараться видеть в них то, что самое лучшее, самое главное. Хотя во всех людях есть недостатки. Но надо во всех людях видеть хорошее. Особенно старшему, допустим, быть снисходительным младшим, стараться его воспитывать. Равным, с равными надо дружить, по-доброму к ним относиться. И старших надо уважать. Ну, это я вкратце. Вообще, есть разные виды благочестия. Вот, допустим, если женщина любит детей, это еще не значит, что она выйдет замуж. Это значит, что у нее будут дети. Но будет ли она замужем, неизвестно. Потому что для того, чтобы быть замужем, женщина должна любить людей, а не детей. Понимаете? То есть, когда женщина человечество любит вообще людей, она любит о людях заботиться, то тогда она становится красивой, привлекательной для людей. И в результате она выходит замуж. А если женщина любит детей, то у нее вырабатываются гормональные функции, гормоны начинают на то, чтобы зачать ребенка. А если женщина не любит детей, значит, у нее с этим могут быть проблемы серьезные, с гормональными функциями. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, благочестие или то, что копится в чувстве собственного достоинства, это такая сила, которая помогает человеку двигаться вперед по жизни, в тех зонах, которые ему нужны. Но люди в большинстве своем не знают об этом. Они думают, что мне повезло, мне не повезло. Вот. А на самом деле это все зависит от того, как человек живет. Бывает, человек свое благочестие накопил с прошлых жизней. И тогда ему априори уже везет всю эту жизнь. А бывает, что человек сначала не сильно развит. И у него не обязательно там большие какие-то успешные в жизни что-то происходит, успех какой-то. Но он развивается всю жизнь. И тогда постепенно у него меняется жизнь. Благочестие копится. Можно за одну жизнь ее копить, копить и накопить. Можно делать много добрых дел, но для этого надо отвлечься от себя. Если человек все время думает о том, как ему выживать, то есть целыми днями он думает о своей работе, о себе, допустим, вы скажете, а как, Олег Геннадьевич, жить, если зарплата маленькая, ты только успеваешь вот целыми днями работать. Ну хорошо, у вас же есть перерывчики, вы, допустим, на работу едете. Ну на работе слушайте лекцию по дороге, пока едете. На работе включайте в наушник одну хотя бы, в одно ухо хотя бы включайте. Сейчас есть такие вот наушники, что просто торчит такая штучка и все, даже не видно. Тихонечко включайте духовную музыку, допустим. Если вам надо думать на работе, тогда музыку. А если не надо думать, на кнопки нажимаете там автоматически, тогда можно лекцию включать, вообще всю работу слушать. Ну, то есть, если человек работает над собой постоянно, каждую секунду в жизни, находит время на то, чтобы развиваться как личность, в правильном настроении находиться, следить за своим чувством собственного достоинства, куда оно пошло, вниз, вверх, вбок, влево, вправо, вперед, назад. И как бы чувствуешь, что в депресняк пошел, хорошо, нужно аскезы совершать на природе, чтобы себя вытащить из этого. Гордиться начал, пойди к наставнику сходи, он тебе расскажет, как надо правильно жить, ты успокоишься, перестанешь гордиться. Вот, униженным стал, хорошо, иди к добрым людям, пускай они тебя вдохновят, поддержат, у тебя как бы покрепче станет жить. Суетишься, начни йогой заниматься, чтобы тебя успокоили, ну, чтобы статические упражнения тебя успокоили. И так далее. То есть смотри, что с тобой происходит. И в зависимости от того, что происходит, делай то, что тебе поможет. Если сильно зациклен на себе, там постоянно думаешь о чем-то, не можешь оторваться, тогда изучай, почему. Потому что есть состояния, которые очень трудно преодолимы. Например, когда человек верит в человека, а не в Бога, это очень опасная ситуация. Человек может всю жизнь прожить, и даже Бог ему даст и жену хорошую, и детей. И он все равно будет думать о там своей любви какой-то, которая там у него была там 20 лет назад, допустим. И это, ну, как бы это бесполезная жизнь, понимаете? Человек как зациклился на том, что у него было, это значит, что он верит в человека, понимаете? И вера в человека сама по себе не дает возможности с этим человеком быть, потому что ты этой верой высасываешь у него все соки у этого человека. Он однозначно от тебя уйдет. Что заставило? Ну, невозможно любить человека, который, ну, потерял себя в тебе. Ну, то есть он потерялся просто в тебе. Как его можно любить, такого человека? Потерянного человека невозможно любить. Любить можно самодостаточного человека. Потому что любовь движется между самодостаточными сердцами, не между потерянным сердцем и гордым. И не между двумя потерянными сердцами. Вот представьте, два суслика такие стоят и любят друг друга. Да кто так любит? Все любят счастливых, самодостаточных людей. Или из болота двое вылезли, такие стекают, обтекают, такие испражнения. Я тебя люблю. Понимаете, смешно. Чистота должна быть в сердце, чтобы была любовь. Нужно чистым быть, самодостаточным, тогда будет любовь. Если человек в депресснике живет, Вот, постоянно у него такие мысли, как бы, какая-то любовь. Потом человек должен еще понимать в своем сердце, что вообще как бы нужно людям от него. Допустим, женщине постоянно нужно, чтобы мужчина ее подбадривал, чтобы он... Потому что женщина, она настроена в таком состоянии, находится, что ей... Она постоянно все боится, ей немножко страшно жить. Она чувствительная очень. И мужчина должен всегда, наоборот, как бы ей показывать, что все хорошо, все нормально. Женщина должна, наоборот, расслаблять мужчину. Мужчина постоянно в напряге живет. Он как бы, она должна всегда ему его расслаблять, обнимать, чтобы его как бы легче становилось. И говорит, все будет хорошо, улыбаться ему вот так вот. Ну, то есть каждый должен как-то заботиться друг о друге, помогать. И это тоже правильно работает, чувство собственного достоинства. Это означает любовь, что мы, типа, муж приходит с работы, говорит, что-то у меня с начальством проблемы. И жена говорит, ну, это бы следовало ожидать. Подбодрила, как бы. Надо, наоборот, обнять, сказать, да, все будет хорошо. И тогда ему легче становится, он может уже решить эту проблему. Но если жена ему помогает вот таким образом, как бы, то что это за помощь такая? Как этот пациент к врачу обращается, говорит, доктор, говорит, я могу на что-то надеяться? Тут посмотрел на него, говорит, смотря на что ты будешь надеяться. Или, я говорю, доктор, я жить-то буду? Он посмотрел, подумал, говорит, ну, я бы вам не советовал. Понимаете, то есть подбадривает так очень отечески, так сказать. Ну, а вот если правда, как вот правильно чувство собственного достоинства должно работать у мужчины по отношению к женщине, допустим?
Где сосны, где дом родной, есть озера живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Классно женщина же, да, когда мужчины так себя ведут? Или вам уже все равно? Ну и так далее. То есть человек должен понять, что такое победа над судьбой. Он должен реально настроиться на эту победу, не жить как бы вот этой как бы хмурой жизнью несчастной, которая не помогает человеку быть счастливым. Кроме того, человек еще сильный человек, сильной жизненной позиции, человек, он искренне может сказать очень добрые слова, сильные. Это тоже надо иметь смелость. Для этого чувство собственного достоинства крепко должно стоять. Вот, допустим, гордый человек не может сказать счастливые слова близкому человеку. И униженный тоже. Допустим, вот представьте, униженный человек говорит, у тебя все будет хорошо. Ну и что это помогает? И хочется ответить, что так же, как у тебя? Ну, то есть, только сильное сердце может принести счастье, понимаете? То есть, сердце, в котором, ну, как бы, есть сила внутренняя, способность любить, понимаете? Это означает, что человек работает над собой, то есть, он не позволяет себе гордиться, в депресснике находиться там, еще что-то вот подобное, не позволяет себе, то есть, у него сердце крепко стоит на ногах. И тогда человек способен побеждать судьбу. Песенку хочу включить, а что-то не знаю, где ее включить. Видно, не судьба, которая показывает песенка, как надо близким людям счастье дарить. Так, здесь тоже мы проехали. Еще один вариантик. Не работает. Еще один вариантик. И так далее. Ну, то есть, видите, чувства свои выражать человеку тоже надо иметь силу. Если у тебя силы нет, то ты слабый человек, ты не можешь даже человеку сделать приятное и просто сказать ему все, что ты думаешь о нем, о своей любви, о своих чувствах. А потом, когда он уходит из жизни, ты волосы на себе рвешь и говоришь, что же я тебе не сказал, как я тебя люблю, когда ты жил. Поэтому нужно учиться жить, выражать себя сильно. Может быть, учиться это с детства уже делать, а может быть, и учиться потом, когда ты уже взрослый. Это все в твоих руках, то есть ты можешь сопли жевать, ходить все время и говорить, что у тебя несчастная жизнь, и она будет еще несчастнее. Потом ты найдешь бабку себе, которая скажет, да тебя же сглазили, сынок. Вот, и будешь сглаженным тогда ходить оставшуюся жизнь, пока в психушку не попадешь. Или ты побеждаешь свою судьбу, принимаешь свою судьбу, понимаешь, что она не как сестра, не иногда себя ведет судьба. Иногда тебя бросают, топчут, иногда унижают, предают, иногда болезни тяжелые приходят. Это все просто испытание, не надо думать, что это несправедливость. Когда человек начинает думать, что это все это несправедливость, он теряет себя. Можно же вообще погибнуть, в этом мире. У меня один знакомый, он молился, взял покончить жизнь самоубийством и написал: «Мои молитвы не доходят до цели». Ну, то есть сын наркоман, и мужчина вот привязался к тому, что он хочет помочь сыну. И вот только думает об этом, только как помочь сыну, чтобы он перестал наркотики употреблять. И результат: сын продолжает наркотики употреблять, а папа повесился. Нормально? А хороший человек был. Ну почему? Потому что неправильная практика, понимаете? То есть правильная практика — это когда ты думаешь о Боге. И это для сына тогда идет, ты отвлекаешься от проблемы, не надо. Вот некоторые люди думают, если все плачут, и я вместе с ними плачу, значит, мы солидарны как бы. Или ты приходишь, допустим, к человеку, человек тяжело болен, он такой умирает, лежит как бы. Ему очень тяжело, у него нет сил. И ты пришел к нему такой, садишься. Тебе плохо, да? И он говорит: слушай, у меня сил нет, вали отсюда, а. Ну, потому что он и так, ему и так плохо, он как бы еще этот пришел, тут ноет. И он говорит: слушай, иди, я не могу уже все. Неправильное представление о солидарности. Правильное представление: ты приходишь к человеку, говоришь: а помнишь, мы с тобой на озера ходили, там птичек слушали, я вот эти записи принес. Чирик-чирик-чирик. Он такой: ой, оставайся, давай, я послушаю эти записи трели соловья, как мы с тобой слушали. Человеку легче становится, он с природой начинает контактировать, у него сердце как бы начинает восстанавливаться, тот ему говорит какие-то слова добрые, счастье, о счастье говорит, о счастливых днях. И человеку лучше становится, он постепенно приходит в себя. То есть надо это понимать, как работает правильно вот психика, что такое благочестие, как, ну, допустим, или, допустим, женщина, девушка обиженная рядом с тобой стоит, и мужчина там: где-то обижаться. Вот, надо просто, вот она обиженная, может быть, она испытывает твою любовь. Возьми просто и попроси у нее прощения. Но надо, чтобы попросить прощения, нужно иметь силу внутреннюю, нужно это сильно очень делать, счастливо внутри, и принести так близкому человеку счастье, найти способ. Потому что если близкий человек обижен, девушка обижена, может быть, это самое время проявить как бы свою силу внутреннюю и подарить ей вот счастливые минуты, когда ты приходишь к ней. И с чувством собственного достоинства, не просто: «Не, прости меня, пожалуйста». Понимаете? А с чувством собственного достоинства просишь прощения. Красиво, женщины? Вот так бы вы хотели, чтобы у вас просили прощения? Ну, можно в это время покапризничать чуть-чуть, конечно. Можно покапризничать, если сильный мужчина, он все равно будет продолжать просить прощения, приносить счастье. И в конце концов женщина успокаивается и радуется, и улыбается, и счастливая, и все классно. Понимаете? Надо верить людям. Просто если близкому человеку плохо, можно приложить чуть побольше усилий, и ему станет хорошо. Если ты знаешь, как правильно. А если ты, она, ей плохо, то ей еще хуже. Потом она говорит: я с тобой жить не буду. Взяла, ушла. Почему? Потому что ты ныл рядом, все время ходил, гнусил. Ну, то есть неправильное представление о жизни. Или женщина, допустим, все время, муж что бы ни сказал, она: да у тебя ничего не получится, да это ерунда, да то, и все, и пятое, десятое. И он говорит: слушай, как бы, я пошел. Мне такая жизнь не нужна, живи сама. Ну, то есть, видите, мы просто не понимаем, как правильно часто. А правильно вот поддерживать, всегда приводить чувство собственного достоинства к норме у себя, у близких людей, всем помогать приходить в себя, успокаивать всех, настраивать на правильный лад. Но у меня немножко другая функция здесь на лекции, я иногда вас как бы так немножко отрезляю, чтобы вы потом все переварили, поняли, что я сказал, и дальше пошли в нужном направлении, если, допустим, направление неправильное в жизни. Вот, но все равно даже это надо делать как-то с добротой в сердце, чтобы человек понял, потому что любую правду нужно в сердце запускать через трубочку доброты или принятия человека. Иногда человек имеет сильную позицию внутреннюю, но у него неправильное представление о жизни, и тогда тоже все рушится. Вот, например, человек считает, что «я живу как хочу, все классно». Вот. Сильная позиция, правда? Чувство собственного достоинства вроде стоит на месте. Он такой достойный как бы человек. Но это достоинство в невежестве. И когда достоинство в невежестве у человека, он косячить начинает. Он делает глупости. Там напился, здесь на рога встал, тут как бы кого-то побил. И как бы «я московский озорный гуляка», да? Невского, Тверского, колодку, в переулке каждая собака знает мою легкую походку. Понимаете, как это? Ну погоди, да, волк там, легкая походка у него. Постоянно проблемы одни только в жизни. Вот, ну примерно это мышление такое. Человек позволяет себе делать, что хочет. То есть он не контролирует себя. Как некоторые люди говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. А веды говорят, например, наоборот, если ты что хочешь, то и делаешь, то ты раб своих желаний, ты не свободный человек. Вот ты захотел, выпил, хорошо, попробуй не пить, если ты захотел. Вот тогда ты будешь свободный человек, потому что судьба заставляет человека делать глупость. Не то, что ты это сам захотел, это судьба тебя захотела. Ну, то есть она тебе сделала «хочу», понимаете? И человек, который не понимает, что эта судьба действует, он идет на поводу этой судьбы и в результате влетает. Он совершает глупости в жизни. И вот это настроение, что «что хочу, то и делаю», как бы, оно никогда человеку не приводит, человека к победе. Оно всегда приводит к поражению, хоть ты как бы чувствуешь себя достойно, вроде бы это всем приятно видеть, но результат бывает очень неприятный часто, если ты делаешь не то, что надо в жизни делать. Обгоняя безумие ветров хмельных, еще быстрее, безумие, еще больше безумия, чем у хмельных ветров, эскадрон моих мыслей шальных, понимаете, ну какой результат будет, вот эскадрон твоих мыслей шальных, результат будет тюрьма или еще что-нибудь хуже. Я разок еду в Краснодар лекцию читать. И меня там же юг, восточный, люди как бы горячие, джигиты там живут. Вот и один джигит мимо нас такой, машина пролетела как бы мимо нас машина. Ну думаю, ну как бы человек хорошо живет, вот так так. Побоялся за этого человека, почувствовал, что что-то с ним не то происходит. А он, я смотрю, он там, эх, настоящей жизни живет, настоящий мужчина. Вот, проехал еще километров 10. Смотрю, настоящий мужчина лежит уже на асфальте, машина вдребезги. столб вот так, вот, и смотрю, это прям в секунду я это увидел, как душа вместе с тонким телом вышла из грубого тела, ну то есть все, уже человек ушел из жизни. И я смотрю на него, на его психику, и он такой: что-то я не понял, что такое? Понимаете, он что-то не понял, что, он такой смотрит, а что такое вообще? Вот, он просто не понимает, что жизнь вечная, понимает, что как бы тело уже не живет, а ты все живешь, и ты вылетел из тела из-за своей дури, не из-за того, что ты, ну, что-то тебе не повезло, просто из-за дури. Можно же жизнь закончиться просто так, понимаете? Можно же не уберечь свою жизнь и просто так ее закончить, из-за дури просто. И всегда надо контролировать себя во всех вопросах, понимаете? Когда судьба приходит тяжелая, у человека возникает всегда очень сильное жжение сердца. А это жжение бывает разной природы. Например, оно имеет сладкий вкус. Человеку хочется, блин, хочу в Сочи. Ну не могу, ну хочу в Сочи жить. В Крым магнолии, плещет море. Сидят мальчишки на заборе. Так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. И так далее. Хочу балдеть, чтобы всегда жизнь счастливая была. Вот это вот хорошо. Просто нет знания о том, что этот сладкий вкус, он же мозги растлевает. То есть крыша едет сразу. Я знаю много людей, которые уехали в Америку, и тут же развалилась семья у них. Вот. Или, допустим, на юг. Ну, то есть, другими словами, может сладкий вкус человека уничтожить жизнь. А может, наоборот, тяжелая ситуация в жизни. Я знаю, вот в войну многие люди распадались семьи. Вот. Причина... Потому что испытания тоже рушат отношения, рушат судьбу. Ну, то есть человек должен просто учиться понимать, что с ним происходит и что в это время надо, собственно, делать. Вот, допустим, в Ведах сравниваются чувства с конями, они несут человека куда-то. А разум сравнивается с возничим, то есть он держит, а вожжи – это ум. И ум – это то, что может чувство остановить. Человек может подумать, не надо мне туда, снег башка попадет, больно будет. И он как бы должен держать, ну то есть разум – это тот, кто понимает. То есть надо разумом понимать, а чувства горят, они говорят, там, или Сочи, 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 Сочи. Вот, чувства горят. Или, допустим, чувства говорят, бросай жену, бросай жену, бросай жену. Или бросай работу, начальника убью, начальника убью. Ну, то есть, что-то произошло, и чувства горят, они хотят что-то сделать. Человек задыхается, ему жарко становится, у него психика трясется. И в этот момент он должен понять только одну вещь. Подожди чуть-чуть, не делай это, и успокой свои чувства. Чтобы чувства успокоить, надо их напоить духовным знанием. Сходи на лекцию, сходи в храм, сходи на природу, посиди возле реки, иди к друзьям добрым, не к психологам, не к астрологам, а к добрым друзьям. Может быть, у тебя там психолог, добрый друг, еще лучше тогда. Вот. Но чтобы они тебе сердце успокоили, по-доброму с тобой говорили, надо, чтобы чувства напились вот, чистотой, чтобы они успокоились. И ты тогда сможешь избежать какой-то великой опасности в своей жизни. Потому что когда чувства накалены, это признак того, что у тебя что-то не то в жизни происходит. В это время не надо принимать решений. Вот люди, допустим, говорят, туда или туда ехать. Вот срочно, мне срочно надо, Олег Геннадьевич. Если тебе надо срочно, то успокойся. Надо срочно, успокойся. Ты сейчас не можешь принять решение, у тебя мозги напряжены, у тебя чувство собственного достоинства, оно бесится там, как бы его дребезжит, он трясет, тебя колбасит, как бы у тебя нет нормального состояния. Единственное, что тебе нужно, тебе надо чувства сейчас напоить свои, чтобы они не бежали, не скакали, иначе ты слетишь в обрыв. Понимаете?
Восторгом не терплю, кайфую, сигаю.
Слушайте.
Одного суху мне мало, ветер пью, туман попадает, чую стебельный восторгом.
Чувство, чувство, чуть помедленнее. Что делать теперь? Хоть немного еще постойте на краю, не принимайте решения. Но как это практически в жизни выражать? Ой, быстрее надо дом покупать, быстрее. Такой классный дом, горящий дом, горящий, горит. Все, сейчас не купите, другой купит, все. Вот, успокойся, это 100% там засада у тебя в этом доме. Тебе надо понять, что если этот дом тебе счастье принесет, то ты, когда будешь его покупать, у тебя спокойное в сердце будет чувство. Когда в сердце спокойно, значит, дом принесет счастье. А если тебя жжет, Женя, тебе быстрей, быстрей, значит, тогда там засада. Или замуж быстрей, быстрей. Тоже засада. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Эх, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Сочи. Постречала с Колюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете, то есть привлеклись чувства, захотели чувства наслаждаться. Результат, мозги затуманились, и все. В таком состоянии нет возможности понять, куда течет твоя жизнь. Понимаете? Если ты, допустим, привлеклась сладким вкусом, то неправильное представление жизни. Или наоборот, быстрее, 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 ипотеку брать. Все, все ипотеку берут, процентная ставка снижена, а все говорят, что теперь будут повышаться. Все, надо быстрее, все. И 15 лет потом кукуешь. Ку-ку. Еще 15 лет выплачивать. Ну, что думал. Ну, теперь прими судьбу уже вместе с ипотекой. Она уже с тобой теперь будет жить вместе. Ну, то есть человек должен понять, что так разрушается жизнь или напрягается жизнь. Можно очень сладкий вкус, очень классно, такая ипотека такая, и 6% это все фигня, это почти что инфляция. Вот. И потом оказывается, что взял-то квартиру как бы чужую, а оплатить своими надо всю жизнь. 15 лет это вся жизнь. Ну, то есть, другими словами, изучайте себя, смотрите, как устроена ваша жизнь, смотрите, где вы находитесь. Если вы в суете находитесь, то это ведет к разводу, понимаете? То есть, если беготня, как бы мужчина в беготне, женщина в депресснике, значит, в тоске тогда, в том, чтобы она ждет его. Он как бы суетится, она его ждет, она суетится, он ее ждет. И это все приводит к разрушению семьи, понимаете? Она даже не поняла, что он сказал. Понимаете? Суета разрушает жизнь, истощаются люди от суеты. Остановитесь, посмотрите на этот мир, иначе все сгорит, ваша жизнь сгорит. Человек в суете, он не замечает, что он устает, теряет силы. Потом начинает, плохой период наступает, допустим, он не понимает, что так плохо-то все становится. Почему я меня задыхаюсь, в жизни сил нет никаких. Мы также вчера говорили с вами о том, что вот само настроение побеждать является победоносным. Ну, то есть разные настрои. Человек, допустим, ну, некоторые люди, они сдаются. Вот сердце как бы сдалось, тогда значит все. Ты никогда не сможешь уже лучше жить в этом мире. То есть, чтобы лучше жить, надо поменять настрой. Сердце не должно сдаваться. Иногда оно не сдается по-женски, это верность. Это вера, что все будет хорошо. Или по-мужски, когда мужчина добивается всего в жизни. Не надо унывать, самое главное. Неважно, куда ты на этой работе останешься или на другую пойдешь. Просто сохрани себя. Оставь в себе способность быть сильным. То есть вот это вот как бы, как Пушкин писал, как бы буря начинается, и все там чайки по гнездышкам, там все прячутся, и только гордый буревестник, да, гордо веет там над морем, вот. Гром ударов его не пугает. Ну, то есть, надо вот в этом состоянии, когда человек не боится сражения, не боится бури, он пытается стоять. То есть это не обязательно делать физически, можно психикой своей отстаивать. Никогда не сдаваться. Не сдаваться не означает бросаться на всех, там, драться там, и так далее. Не сдаваться означает в спокойном состоянии оставаться, спокойным. Не в возбужденном состоянии, не в напряженном состоянии, а в спокойном, жизнерадостном состоянии. Следите за своей психикой. Если ваша психика напряжена, и вы как бы думаете, что это и есть победа. Победа — это когда у тебя твердо, спокойно, ты всех простил, все принял, психика, сердце спокойное, трезвое. Тогда ты побеждаешь. Но в целом вот этот настрой, который поется вот в этой песне, он является основой для того, чтобы человеку победить свою судьбу. Только так можно побеждать. Чуть-чуть испугался в жизни, тогда все. Все идет под откос. Испуг сам теряет силы человек, слабеет. У него пропадает разум. Он не понимает, что ему делать и так далее. Поэтому всегда надо четко настроить себя на то, что все надо побеждать судьбу. Не надо расслабляться, не надо унывать, не надо бояться ничего. Стараться. А если у тебя это произошло, выводи себя из этого состояния. Как выводить? Нужно наполняться. Некоторые люди думают, что выводить себя из состояния из какого-то, это значит самовнушение. Там, я солнце, большое светлое солнце, я самое обаятельное и привлекательное. Понимаете, это полный бред. Выводить себя из какого-то состояния означает наполняться. Наполняться означает, иди на природу, беги, желаю всем счастья. Иди, делай добрые дела, иди огород копай, там газоны копай, птичек корми, выйди на улицу, шарики всем дари, что-то делай. Если ты сидишь и как бы печалишься, смотришь, мертвые не потеют свои, как бы, они никогда не вспотеют, можешь не смотреть. Вот, продолжай, иди куда-то что-то делай, понимаете, побеждай судьбу, не сиди. У тебя есть много дел для людей, забудь про себя, для того, чтобы наполниться, нужно забыть про себя. И тогда человек реально воскрешает духом. хороший период, плохой период. Понимаете настрой, да, на победу? Так преодолевается смерть, если, ну, смерть пришла в жизнь, опасный период, можно разбиться там, еще что-то, то вот это настроение веры, оно побеждает. У меня разок был такой случай в жизни, когда, ну, много таких случаев, несколько вам расскажу. Разок иду за хлебом, мне было где-то лет 19, наверное, я был молоденький, вот. Кому 19 лет, поднимите руку. Есть среди вас? Видите, даже нет никого в таком возрасте. И я шел за хлебом, у меня мама, папа и сестра уехали на Урал к родственникам из Тольятти на машине своей. Я иду, иду за хлебом, такой иду, и у меня в сердце такое чувство, сейчас они все погибнут. Вот прямо сейчас все погибнут. И я такой останавливаюсь, и такой начал думать о Боге сразу, так раз резко, и память о святости, о Боге, о всем самом святом такой, и помню, пытаюсь помнить, а в сердце лезет, сейчас все погибнут, а я нет, помню, память о Боге, все погибнут, память о Боге. Это в секунду вот произошло, понимаете, я просто шел за хлебом, так неожиданно, в сердце, сейчас все погибнут. Я раз, я сразу же, как бы орлята учатся летать, я, ну то есть, я сразу же мгновенно вошел в это состояние, которое рекомендуется для победы над судьбой. Не пугаться, вот, сейчас все погибнут. Понимаете, я сразу раз только и начал думать о Боге тут же. И такая борьба, погибнут, а Боги погибнут, и раз, я думаю о Боге сильнее, потом раз, и отпустило. Легче стало все. Я постоял, еще убедился, что так, все нормально, еще думаю о Боге. Может, опять сейчас мысль придет, что все погибнут. Мысль не приходит, но такое изможденное состояние, знаете, как будто я там вагон дров выгрузил, понимаете? Слабость такая, и пошел постепенно. Потом приезжают родители, мы синхронизировались как бы по времени. Оказалось, в это время, вот когда я так думал, они едут по дороге, и навстречу выезжает КамАЗ. Там водитель, видно, заснул. Они в кювет уходят, и КамАЗ идет в кювет. Они дальше в кювет, КамАЗ дальше в кювет. И они уже в кювет вылетают туда, в поля, так сказать, и вот разъезжаются с этим КамАЗом, как бы, буквально чуть-чуть, и летят, просто там дорога, там, ну, обычно дорога поднята, и они вот так чуть-чуть там метра три пролетели, и на четыре колеса прямо встают, и так жик, и все, не перевернулись, ничего, просто так машина проехала и встала. И сидят все, смотрят там КамАЗ в дребезги этот уже. Вот. Ну так все живы остались, ничего, никаких травм, ни повреждений, все просто обошлось. И все, и поехали потом дальше. И вот мне рассказали. И мама говорит, я в этот момент почувствовала, что будто у меня холод по телу, всю сковала. Думает, сейчас, наверное, смерть пришла уже ко мне. Ну такое ощущение, она со смертью встретилась. А мне Бог дал в сердце знание, что сейчас опасность. И в это время у меня я был на самом деле учился в мединституте в это время и просто приехал там на выходные дома отдохнуть, а родители уехали. Но я когда приехал в институт, у меня была одна знакомая преподавательница, вот, по микробиологии, по-моему. И она говорит мне, завкафедры даже не преподавательница, она мне говорит, по социальной гигиене одна преподаватель, не завкафедры, преподаватель просто. И она говорит, она у меня в кружке была эзотерической, я кружок эзотерический вел, и она, ну как раз там и молитве учились, там всему прочему. И она меня спрашивает, у меня такая ситуация, я теперь не знаю, как вообще жить дальше. Я, говорит, сплю, это тоже буквально вот в эти дни. Я, говорит, сплю, и мне во сне приходит мама, а она как бы живет в соседней комнате. Старенькая, пожилая мама, она сама уже такая в возрасте тоже была преподавательница. Говорит, мама приходит и говорит, доченька, я умираю. Он говорит, мама, да все хорошо, все нормально. На другой бок перевернулась, дальше спать. Потом просыпается, к маме подходит, мама уже ушла из жизни. Все как бы. И она не знает, что теперь делать, она там за волосы хватается и все прочее, там, я виновата в том, что мама ушла из жизни. Ну, виновата она или не виновата? У нее не было знания, что делать. Может быть, она помогла маме, а может быть, и не помогла, неизвестно. Потому что в этот момент, если ты мобилизуешься, есть шанс, что ты можешь помочь. Понимаете, молитва может реально менять судьбу. Но может быть, и не поможешь. Как вот мы разбирали вчера случай, да, что в Минске смерть ушла на время, чтобы всем сделать приятно. Но потом пришла назад, когда никто уже не ждал. И в этот момент как бы человек ушел из жизни. А в другой случай рак крови у девушки, да, и она выжила. Вот это я вам же рассказывал, да, эти события. Вот, то есть это все о чем говорит? О том, что мы не знаем будущего, но настрой сам вот этот, он дает человеку возможность потом спокойно в жизни жить, понимаете? Чувство, что ты все сделал, все, что смог. Бывают уникальные даже случаи, когда просто ну, чудеса какие-то происходят. Я разок молюсь, как бы. И рано-рано утро вообще, раннее утро. И у меня родственники, как бы одна девочка аж в другой стране, и мама, она склонна к психическим заболеваниям, и я как бы звоню, говорю, как мама? Ей просто решил позвонить рано утром, ну как неудобно, я взял, позвонил. Она говорит, мама, в другой комнате у меня. Я говорю, ну сходи посмотри, я хочу узнать, как у нее дела. Вот, она говорит, а я не могу зайти. Я говорю, что, у вас замки, что ли, там на дверях? Она говорит, нет, всегда открывалась дверь. Я говорю, тогда толкай. Она толкает дверь, оказывается, дверь блокирована креслом. Она как бы, ну, его отодвинула, заходит туда, смотрит, мама стоит на карнизе 7-го этажа. Знаете, что такое карниз? Это окно с другой стороны, да, понимаете? И держится вот так вот за стекла. Мама не в себе. Вот. Ну, то есть мама в любой момент сейчас разобьется просто. Ну, то есть дочка маленькая, там 12 лет, видит вот такую картину. Нормальная ситуация. И она по телефону мне ее рассказывает. Я говорю, не шевелись, никуда не иди, ничего не делай. Просто стой. Я сейчас буду молиться. И я как бы, ну, трубку кладу просто, она стоит, и я начинаю молиться. Я включил голос наставника, начинаю молиться, и 20 минут где-то молюсь. И в молитве вижу, как дух, злой дух тянет за волосы, как бы эту женщину вниз. И я чувствую, что у меня нет силы вот этого злого духа убрать из ее психики. Но у меня есть сила остановить его, силу уменьшить, как бы, и я вложил свои силы в ее руки и ноги, чтобы она держалась хорошо. И постепенно отодвигаю этого злого духа. И вот так медленно, но верно пытаюсь молитвой забрать жизнь этого человека, не дать возможность духу ее уничтожить. И так потихоньку вот идет время, я молюсь, вот так вот. И даже себе не позволяю подумать, а вдруг это не так, а вдруг там это все иллюзия. Я просто вот молюсь и все, и как бы не позволяю себе даже отвлечься от этого. Просто думаю о Боге, молюсь. И потом раз, резкое в сердце облегчение такое. Облегчение наступает. И я сразу в трубку говорю, что происходит? И она говорит, а приехали пожарники, наверное, соседи вызвали, и они незаметно вот эту вот лесенку подняли до 7-го этажа, подкрались к ней, и так раз ее схватили и спустили с ней вниз. И потом ее привели домой, и ну, сразу приехала бригада, там таблетки ей дали и все прочее. И вот так спасли ей жизнь. Ну, то есть, а она потом, когда мы с ней поговорили, когда она пришла в себя, она говорит, я в это время все знала, все понимала, я ну, себя осознавала, но у меня не было сил противостоять злому духу. То есть, он меня сначала затащил на окно, потом начал стаскивать с него вниз, и я, говорит, в какой-то момент почувствовала, что у меня есть силы держаться, и я начала держаться, и вот мне все легче, легче становилось. Ну, то есть, получилось то же самое, что я как бы чувствовал сердце, она то же самое чувствовала. Ну, то есть я вам для чего эти события рассказываю, чтобы вы поняли принцип. Один раз принцип какой? Никогда не сдавайся, да? Есть такая карикатура, когда лягушка находится головой как бы в клюве цапли, да, а руками держит ей за шею. И подписано, никогда не сдавайся. То есть голова уже в клюве, а она руками за шею держит. Лягушачьими. Ну, вот это карикатура просто. Ну, то есть идея в чем заключается, что как бы, как есть один у меня знакомый еврей, он говорит, даже если тебя съели, всегда есть два выхода. Понятно? Два выхода всегда есть, когда тебя съели. Вот. Ну, то есть, никогда не сдавайся. Всегда старайся быть в оптимизме. И один раз я как раз, ну, как бы, должен был в Израиль лететь лекции читать. И я так, ну, я всегда, когда у меня поездка планирую, целая поездка, вот там много перелетов всяких. И я сажусь и в молитве просматриваю каждый перелет, каждую дорогу, чтобы понять, вот я там разобьюсь, не разобьюсь. Потому что Господь не скрывает от нас ничего. Вот если, допустим, вы в спокойном состоянии находитесь, вы не привязаны там, я хочу, чтобы было все хорошо, я хочу в Сочи. Поэтому возникает вопрос, но если ты ни к чему не привязан, ты спокойно относишься, и так хорошо, то тогда ответ всегда есть. Понимаете, и я вот стараюсь настроиться, что я не привязан, и я начал молиться, и раз вот смотрю в этом перелете, ну как бы я точно не акцентировал, когда, но вот, я лечу, типа, в Тель-Авив лекции читать, и в этот момент возможно, что я погибну в автокатастрофе или в авиакатастрофе. Я так точно не разобрался, у меня просто все внутри холодом такое покрылось, сковало меня, вот как будто я переживаю вот это вот состояние катастрофы. Ну, я такой думаю, о, классно, никуда не полечу. Вот, и все, и не погибну. Все решается очень просто. И мы отменили поездку, ну, слушайте, дальше было. Отменили поездку в Тель-Авив. Но в сердце у меня такое чувство. Ну, ты помолись, может быть, ты это сможешь победить. Люди же тебя там ждут. Ну, я начал молиться, молился. Месяц проходит, и я чувствую, что как-то спокойнее становится, спокойнее. И я чувствую, что ничего не будет. Вот то, что я, ощущения вот эти вот, что опасность, холод, сердце сковывает, такое тяжело, они прошли. Но все равно чувствовать, что что-то такое, неприятность какая-то будет, но она мне не причинит никакого вреда. Я много раз проверил это в молитве, и потом думаю, надо изучать, как действует судьба, а чего же я отказываюсь от такой интересной поездки. Короче, еду в Тель-Авив. По дороге туда ничего не произошло. Там тоже я всех водителей настроил, как бы все ездили аккуратно. Ничего вообще, ну никаких проблем. Я такой посмотрел, рейс в Москву тоже нормально. Все хорошо вроде, обещают хорошую погоду. Ну, в Москве пасмурно, но ничего там, никто не предвещает никаких проблем. Я сажусь в Москву, лечу и думаю, может я уже с шизофренией, начальная стадия. Что-то я не пойму. Ничего не совпадает с тем, что я молился, ничего не совпадает. Нету ощущения, что я людям как бы правильно все говорю, там они много раз подтверждают, а тут я себе проверил, ничего не совпадает. И я таких в раздумьях лечу, короче, мы подлетаем к Москве, и объявляет этот пилот главный, говорит, что там буря в Москве, началась буря, и самолет не сможет совершить посадку. Мы будем отрабатывать топливо. Понимаете, что значит отрабатывать топливо? Это значит, есть вероятность, что садиться будем, как Бог дал. Вот. И он отрабатывает топливо, летает, ну, потому что он боится. Ну, если ты с топливом садишься плохо, то малейшая проблема, и самолет сильно возгорается, быстро сгорает. А топлива нет, ничего не будет. Понимаете, то есть, ну, как бы отрабатывать топливо начал самолет. Мы там кружим над Москвой, час кружили над Москвой. И это, пилот говорит, мы отработали топливо, и сейчас радостно садимся. И там буря просто внизу. А в это время, когда вот это все происходило, я начал изучать. Смотрю всех людей, которые летят на самолете. Как в том анекдоте, самолет падает, и как бы человек молится, Господи, спаси, спаси. И Господь в сердце приходит, ему говорит, слушай, не молись, я вас 3 года собирал, как бы. Планы все разрушаешь. Ну ладно, в общем, как бы смех смехом. Я начал смотреть на людей, специально пошел в туалет, всех разглядываю, смотрю. У всех вот по судьбе, что они должны сейчас погибнуть. Вот у всех, и у стюардесс, и людей. И я смотрю на людей, все по-разному. Кто-то как бы пытается, все чувствуют вот эту опасность. Ну, кто-то пытается заснуть, кто-то смотрит там какие-то фильмы, кто-то молится, вот нормальные люди молятся, дети орут. Ну, короче, все чем-то заняты. Но я заметил, что много людей вообще, они не как бы так относятся неправильно к своей судьбе, они пытаются отвлечься от этого, что-то с собой сделать, чтобы об этом не думать. Понимаете, а думать-то надо. Это же твоя жизнь перед твоими глазами сейчас закончится. Вот. Чувство-то опасности у всех людей. И я все это увидел. Потом сажусь, думаю, неужели я это ошибся? Как бы Отелло промахнулся. Как там, Акелло промахнулся. В общем, сел, настроился на своего наставника, начал молитву. И буквально за 5 минут почувствовал спокойствие. Ну, то есть, Господь мне просто показал, что это есть внешне, а внутри там уже все, судьба поменялась, все классно. И я как раз это, в этот момент, как бы, начали сажать самолет, я смотрю, его трясет, колбасит, но у меня в сердце спокойно. И мы когда садились, там ба-бамс, вот так вот, там-пам-пам-пам, рам-пам-пам. Так несколько раз скаканули с одного колеса на другое. Ветер сильный, и все нормально, нормальная посадка, никаких проблем, все хорошо. Я просто вам для чего это рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что есть варианты, понимаете? Есть варианты. Давайте я вам еще несколько таких случаев расскажу, которые мне Бог дал знание об этом. Помните вот этот самолет, который разбился над Украиной? Да? Погибло много людей, из Австралии летел самолет, над Украиной разбился. Вот. Про этот самолет интересно, оказывается, я изучал это, и я увидел 2 сюжета очень крутых, которые мне очень понравилось, что они мне рассказали больше о том, что такое судьба. В одном сюжете я увидел, как человек заходит в самолет, и он идет вот на свое место, и он перед собой поставил мобильный телефон, и в этот мобильный телефон говорит другу, слушай, какая-то засада, я иду и чувствую, что мне надо бежать с этого самолета, я чувствую такой страх, мне так плохо, мне кажется, что я здесь погибну. И все равно идет и садится в этот самолет. Это первый сюжет, который я увидел. А второй сюжет, и я еще в это видео смотрел на лица всех остальных людей, что они чувствовали. Кто-то что-то чувствует, кто-то вообще ничего не чувствует. Вот. А второй сюжет такой. Представляете, выходит такая статья, тоже по поводу этого самолета, что до того, как этот самолет полетел, за неделю там один человек из постоянного состава этой команды, стюардов, стюардесс, уволился с работы и остался жив в результате. И вот при таких обстоятельствах он уволился с работы. Оказывается, когда его начали спрашивать об этом, почему ты ушел, ну потому что расследовали дело, может быть он как-то участвует, если он ушел, это же опасно, ну непонятно, что это он вдруг уволился, может быть он как-то замешан. И он рассказал, что за две недели до моего увольнения мне позвонил отец, очень взволнованный, и сказал, что я молился, как обычно, вот, длительную молитву читал свою, которую у него, как правило, там раз в неделю он очень долго молится. И во время этой молитвы я почувствовал опасность, и во сне мне приснилось, что ты погибаешь вот, ну, в одном из своих рейсов, которые у тебя произойдут в течение там такого-то времени. И поэтому я тебе звоню и прошу тебя, умоляю, уволься из этой компании и перейди в другую, чтобы ты не попал на эти рейсы. Ну и как бы сын, он очень любил отца, уважал, ну как бы он не чувствовал, что ему надо увольняться там особенно. Ну просто, чтобы отец был спокоен, потому что он все-таки не молодой уже. Он взял и уволился, папа сказал, я уволился, все. Он на менее оплачиваемую работу пошел, там была престижная компания какая-то, и сохранил себе жизнь. Представляете? Ну то есть... Давайте разберем тогда вот те случаи, а когда, собственно, человек не предупрежден. Вот когда человек не предупрежден, что будет опасность. А человек всегда не предупрежден, что будет опасность, если он не следит за своим чувством собственного достоинства. Это точно так же, как говорят, чистите зубы, чтобы во рту было все хорошо. Вот я каждый день по 3-4 раза чищу зубы. Не вот этой вот белой зубной пастой, мятной, которая нифига не помогает, а зубным порошком. Знаете, порошки делают часто зубные из трав различных. Туда добавляют специи, которые обеззараживают рот. Такой у меня коричневого цвета такой порошочек из Индии. Я им 4 раза чищу зубы, и я раз в году, когда приезжаю, меня проверяют зубы мне или здесь в Кирове, или в следующем городе в Перми. У меня стоматологи знакомые там и там. И вот в последний раз меня в Перми проверил стоматолог и говорит, что у вас вот ничего ни за год не произошло с зубами. Ну то есть я постоянно их чищу и все, и нормально, никаких воспалений, ничего, никакого кариеса, хотя до этого постоянно одни проблемы были. Я для чего вам это рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что точно так же, как чистит человек рот, он должен чистить свою судьбу с помощью молитвы. Понимаете, и когда у человека в сердце спокойствие, это значит, что он может предчувствовать судьбу. Когда у человека напряжение в сердце, беспокойство, отчаяние, гордость, там, суета, депресняк, то есть, когда чувство собственного достоинства куда-то сильно убежало из центра, человек не может чувствовать событий, он не может чувствовать опасности, что ему беда какая-то предстоит. Он не может ее предвосхитить, потому что предвосхищение опасности идет только через то, что человек соединяется со своей судьбой. Если чувство собственного достоинства окружает судьбу, и человек как бы контролирует ситуацию, он не дает судьбе тебя с платформы, с этой спокойствия сбить. И тогда в это время человек может очень хорошо диагностировать свою судьбу, и главное ее не пугаться. Вот если какие-то трудности в судьбе идут, надо всегда, всегда, всегда в жизни знать, что это просто объем работы. Это не является обречением каким-то, не слушайте этих всех там бабок-гадалок, там этих обрекальщиков, астрологов, которые говорят, все, как бы, ничего хорошего в твоей жизни не будет, у тебя там крест одиночества, или у тебя как бы, ты черная вдова там, или у тебя детей никогда не будет, бездетность на тебе лежит. Как бы это все полный бред, понимаете? В судьбе есть только объем работы. Объем работы означает, сделай работу, гуляй смело. Это значит, что дальше ничего плохого уже не будет. Просто объем работы иногда кажется, вот ты чувствуешь судьбу. Олег Геннадьевич, что-то я не могу выйти замуж. Вот некоторые подходят, говорят, ну не могу выйти замуж. Это вы просто чувствуете судьбу. Это не то, что вы не можете выйти замуж, а судьба вам не дает выйти замуж. И это означает просто объем работы. Тогда вы скажете, а что за работа? Как можно работать с судьбой? И я вам рассказываю. Первое, это аскеза. Если ты чувствуешь беспокойство, тебя болтает, значит тогда не двигайся. Или купайся в холодной воде. Ну, то есть вода, холодная вода или неподвижное положение тела, оно побеждает судьбу, связанную с тем, что человек теряет равновесие в жизни. Его начинает колбасить, он не чувствует покоя. Если ты чувствуешь, что у тебя теряется воля, ты как бы ничего не можешь сделать, тебя задавили, там тебе все угрожают, там тюрьма, все выгонят, у тебя как безвольное состояние, ты не знаешь, как себя защитить, тогда длительное движение непрерывное. Если не можешь бежать, тогда иди. А лучше беги, если можешь. Но длительно, понимаете, некоторые люди думают, а я как прошел, я каждый день хожу по 5 минут. Не поможет, нужно долго, понимаете, только длительное движение способно очистить психику и укрепить волю человека. Ну-ка, насколько длительно, если бежать, то где-то максимум 1:50. Если не можешь, значит иди 3:40 непрерывно. Это максимум, понимаете? Человек обычный такую дистанцию не пройдет за один раз. Нужно тренироваться. Но в целом, если человек тренируется, то 3:40 надо идти раз в неделю, понимаете? Не каждый день по часу, а 3:40 раз в неделю. Вот это и есть победа над судьбой. Потому что когда человек такую длительную дистанцию преодолевает, он подойдет к судьбе. Понимаете? То есть, когда у вас психика очищается, очищается также и судьба. И когда ваша ходьба столкнется с судьбой, в этот момент вам судьба скажет, все, дальше не иди. Ну, допустим, вы ходили все время, а тут 2 часа прошло, и так раз, и тебе тяжело дальше идти. Вот дальше иди теперь, потому что ты начинаешь побеждать судьбу. Понимаете, да? То же самое, ты не двигаешься, как бы раньше ты выстаивал, допустим, 40 минут, а тут через 15 минут тебя начало колбасить. Это значит, ты встретился с судьбой. Или ты молишься. Вот у нас молитвенный ретрит проходит в Москве, сейчас в Питере проходил. И некоторые люди, они приходят на молитвенный ретрит, такие счастливые. И начинают, то представлять, 1000 человек вместе, голос святого человека звучит. Или хора там какого-то, и понеслась, и я желаю всем счастья, целый час. И я тоже очень сильно концентрируюсь. Целый час мы так повторяем. И люди в результате этого повторения, они куда идут? Они идут дальше по своей судьбе. И потом, если у человека, допустим, плохой период, он бабамс, неожиданно во время этого ретрита ему плохо становится, такой... Ему тяжело, как бы у него что-то напрягается, все внутри, в сердце камень вот здесь. И он после ретрита такой, Олег Геннадьевич, мне ваш ретрит не помог, мне хуже стало. Понимаете, это тебе не хуже стало, это твоя судьба, которая должна была тебя угробить, она просто вышла наружу. Она тебе сказала привет. Но когда она это сделала? Раньше, чем пришло злое время. Вот когда в злое время судьба приходит, она очень сильная. Это как веды сравнивают, допустим, крокодил очень сильный в воде, поэтому с ним в воде нельзя сражаться, с ним нужно сражаться только на суше. А слон очень сильный на суше, с ним нельзя на суше сражаться, с ним надо сражаться только в воде. Поэтому если крокодил в воде сражается со слоном, то побеждает крокодил. А если на суше, то побеждает слон. Вот если крокодил вытащил на сушу слона, значит ему, этому слону, ой, крокодилу капец. Понимаете? Он его затопчет сразу. Вот, то есть, другими словами, о чем я говорю? О том, что судьба она сильна, когда приходит время. А если ты ее в молитве заранее вытащил за жабры наружу из своего сердца, и тебе плохо стало, ну так молись дальше, пока ты ее не сожжешь. Понимаете, а приходит время, и она уже не может так сильно на тебя подействовать, потому что ты победил судьбу. Какие же способы бывают побеждать судьбу? Молитва, вот я говорил, аскезы, пост, допустим. Судьба, допустим, должна тебе мозги запудрить. Ну, допустим, как запудривают мозги? Или страхом сильным, или наоборот, яд бывает. Какой самый тяжелый и опасный яд? Это сладкий яд. Есть, допустим, синильная кислота. Это самый опасный яд, потому что он сладкий. Ты напиточек пьешь, допустим, синильной кислоты там намешали, а он сладенький, выпил, и все. Понимаете, самое опасное, потому что ты можешь почувствовать любой яд, а этот сладкий вкус имеет. Точно так же, как бы дурманом сладким веялом от слова твоего поверила, и больше ничего. Вот, понимаете, то есть сладкий вкус идет от дурмана. Дурман, да, тоже трава есть такая, тоже в поле человек идет, и такой сладкий запах, он идет, бац, упал, заснул и не проснулся. Такое тоже бывает. Дурман, то есть, дурь наводит. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что если человек молится, то он может вывести наружу судьбу злую и справиться с ней раньше, чем... пришел вот этот период, в который тебя засосало. Но люди не знают об этом, они говорят, что это мне после этого ретрита плохо стало. И не понимают, что просто надо продолжать молитву до тех пор, пока ты эту судьбу не победишь, а когда придет плохой период, тебе будет не так плохо, чуть-чуть что-то поколбасит и все. Как вот на самолете там испуг произошел, но ничего плохого не произошло. Почему? Потому что ты предвосхитил события, ты помолился и победил судьбу. Вы скажете, ну а если ты как бы на самолете летел, ничего плохого не произошло, ну значит и не надо бы, не произошло бы ничего плохого. Вот это неправильное мышление, понимаете? Человеку часто кажется, что если ему как бы все повезло, значит так должно было и быть. Вот знаете, когда человек уходит из жизни преждевременно, раньше времени, это мой анализ. Большинство людей раньше времени уходят из жизни не потому, что им так суждено, а потому, что они неправильно живут. Вот большинство людей неправильно живут, и болезни косить их начинают. Почему неправильно? Потому что время косит человека тремя способами. Первый способ – лишний вес. Почему возникает лишний вес? Всего три причины. Первая причина – человек обжирается на ночь. Вторая причина – он недостаточно длительно двигается. И третья причина – он не постится на воде. Ну, то есть, если человек не совершает этих двух аскез и еще совершает вот это действие, обжирается на ночь, то он приближает свою смерть от лишнего веса. И лишний вес, он что делает человеком? Три стадии. Первая стадия – лишний вес. Вторая – доброкачественные опухоли. Третья – злокачественные. Вот и все. Второй тип старения – это жар в теле. Жар. Первая стадия – просто жарко, вторая – воспалительные процессы, а третья – тяжелые неизлечимые заболевания, такие как астма, аллергии, тяжелые экземы, ревматизм, сахарный диабет. Это все болезни жара в теле. И как лечится жар в теле? Первое, что надо знать, что надо кушать больше зелени и сырой пищи. И меньше есть жареного и промасленного. Ну а масло подходит только топленое, сливочное. Растительное не подходит. Вот. И надо такому человеку, который жар в теле чувствует, статические упражнения плюс вода, это в принципе одинаково действует. Вода, то есть в бассейн можно ходить. Или в ванне лежать по вечерам. Статические упражнения и пост на воде. Ну, конечно, если уже сахарный диабет, то пост на воде нельзя проводить, потому что здесь будет скакать инсулин. Но в целом, если человек еще не заболел ничем тяжелым, он может жар убирать с помощью поста на воде. Вода как бы орошает тело и охлаждает. И с помощью неподвижного положения тела оно тоже охлаждает. Или еще добавлять закаливание, допустим, холодную воду. Третий вид старения – это напряжение в теле. Первая стадия – это просто человек чувствует себя напряженным, не может расслабиться. Вторая стадия – боли в теле, там боли в голове, спазмы там различные. Вот. И третья стадия уже или изъязвление в организме, или наступают инсульты, инфаркты от спазмов, или контрактуры суставов там. Ну, то есть варикозные вены лезут, там, все прочее. Это третья стадия напряжения. Напряжение лечится длительным непрерывным движением и неподвижным положением тела. Ну, то есть, если человек эти аскезы совершает, то приходит время, которое должно его скосить. Ну, допустим, он от инсульта должен погибнуть в это время. То есть, спазмы достигают максимума. А он, допустим, вот если, допустим, это сосуды, то у человека есть 4 таких цилиндра психических. На каждом цилиндре свои болезни. Вот сосуды находятся на втором цилиндре. Это значит, или тебе надо час бегать, или 2 часа ходить. Если ты 2 часа ходишь непрерывно, то ты тогда, если с сосудами криз в твоей жизни должен быть, его не будет. И то же самое это сутки на воде поста. А максимальный пост, который лечит нервную систему, уже поражение нервной системы, это 2,5 суток. Больше не надо поститься. На воде. Пост на воде. Это раз в 3 недели достаточно делать. Или максимальная ходьба, которая лечит уже нервную систему, самую глубокую функцию человеческой психики, это 3 часа 40 минут. Если человек совершает такую аскезу, то он не может погибнуть от инсульта. Ну, то есть он таким образом продлевает себе жизнь. Аскеза дает возможность человеку не погибнуть, продлевает жизнь. Понимаете, а если человек преждевременно уходит из жизни, это значит, что он не совершает аскез, необходимых для того, чтобы побеждать судьбу. И вот чувство собственного достоинства, оно крепнет в сердце человека, который совершает аскезы. Я это на себе заметил. Я когда начал потихоньку с 500 метров все больше и больше бегать, ну, то есть я начал бегать в 50 лет. Я йогой всю жизнь занимался. Когда я пробежал первый раз, я пробежал всего 500 метров. Хоть я йогой занимался. Представляете, у меня организм вообще, оказывается, отвык от нагрузки. То есть он стал слабым, дистрофичным. Хотя йога давала мне возможность быть здоровым, но у меня запас здоровья, резерв здоровья колоссально ослаб. Я когда между одним и другим терминалом в Москве пробежал, потому что опаздывал на самолет, я задохнулся и чувствую, что что-то не то в моей жизни происходит. Я начал бегать. Сначала мы с женой бежали вместе, она очень медленно, женщины медленно бегают. И я бежал так же, как она, с ее скоростью. И я постепенно бегал, 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 500 метров, 600 метров. За год я добегался до... И я не торопился никуда. Понимаете, я... вот это опасно заставлять себя быстрее бежать и опасно заставлять себя дольше бежать. Я никуда не торопился, я просто сказал себе, что я буду делать это каждый день, и все. И я делал это каждый день, несмотря на погоду, ни на что. 500 метров, 500 метров, 500, потом смотрю, не задыхаюсь. Ну давай 600, 600 метров. И за год я научился бегать всего 5 километров. Это год прошло, и 5 километров всего. Из 500 метров до 5 километров дошел. И 5 километров я уже начал бегать через день, потому что я чувствую, я не восстанавливаюсь. Через день, наверное, начал бегать. Потом на следующий год, год еще прошел, я уже начал бегать 10 километров. И потом еще полгода прошло, и я начал бегать уже 17 километров. То есть за последние полгода я быстро очень увеличил дистанцию, потому что организм уже стал крепким. И скорость пробежки тоже возросла. Если я раньше бегал там 7 километров в час, то сейчас бегаю 9,5 километров в час. Ну, то есть это нормальная скорость уже, я ее не сбавляю. Вот. И когда я дошел до часа, у меня начали... Вот, ну, на час, когда человек час бегает, у него начинают лечиться суставы, сосуды, и видно, там у меня в суставах была засада в организме, и у меня все суставы начали пробаливать. То есть я пробегу, и такое нытье в суставах. И это продолжалось, вот колено ныло, правое, 5 месяцев. Потом прошло, сразу начал ныть тазобедренный сустав, потом прошел, потом другой тазобедренный сустав, потом другое колено, потом голеностопы, потом весь позвоночник сверх, снизу вверх, потом башка проболела. Вот. Как только все суставы проболели, я пробегаю, суставы не болят уже, представляете? И начали болеть мышцы, тоже все мышцы проболели. В общем, я понял, что у меня организм омолаживается. И сейчас 16 километров пробегаю, ничего вообще не болит. Понимаете, то есть где-то 2 года организм лечился, и все органы, все, что было внутри, все омолодилось, как бы все постепенно, постепенно. Лишний вес тоже начал плавиться со временем. Я пощусь с утра, ой, с вечера и до обеда каждый день по 16 часов. Потому что у меня очень сильное пищеварение, и мне трудно поститься целый день, допустим. Я надо одну аскезу выбирать на полную катушку, а остальные понемножку. Я йогой занимаюсь, прочищаю из 4-2 цилиндра всего. И постом один цилиндр прочищаю, а бегом 4. Ну, я вот так делаю. И в результате у меня все проболело, как бы, и все. И я, когда пробегаю или вот аскезы свои делаю, я чувствую, как будто я заново рождаюсь. У меня в сердце ощущение победы, преодоление трудностей. И во время пробежки, если у меня, я чувствую, допустим, я не могу заставить себя что-то делать. Ну, я себе сказал, вот, дождался пробежки, я сейчас бегаю раз в неделю, вот эти вот 16 километров. Этого достаточно для того, чтобы быть активным всю неделю, жизнерадостным, понимаете? Вот, и я себе как бы включаю наушники, голос наставника, время пробежки, я слушаю всегда лекции. И себе ставлю цель. Когда я начинаю бежать, я думаю, вот это вот моя цель, вот, то, что я не могу заставить себя это делать. И во время пробежки я даже чувствую в тот момент, когда вот я достигаю психически этого состояния, этого блока этого внутреннего, у меня даже вот возникает чувство, как будто меня не пускает. Дальше бежать уже нельзя. Ну, я как бы бегу дальше, я же знаю, откуда это чувство берется. И потом раз, и ощущение, а теперь я могу это делать. Понимаете, прибегаю, и все, я беру, и это делаю спокойно и вообще без проблем. Ну, то есть я вам почему эти примеры все привожу на своем примере, чтобы вы лучше прочувствовали сильнее вашу жизнь. Вы поймите, у вас все то же самое, я ничем от вас не отличаюсь. Я просто изучаю, как побеждать судьбу, а вы нет. Вот в этом вся разница. Ну, то есть вам тоже надо на своем примере как бы изучать, вам же тоже хочется жить долго, правда? Я потом начал изучать вообще, а как вот продлевается долголетие за счет этих аскез. Сначала я в медитации увидел, сколько у меня, вот в какой момент начинается быстрое старение в организме. Я заметил, что в 64 года. И также я посмотрел на своих родителей, на всех. У них примерно в этом возрасте пошла жара. Как бы, ну, я понял, ага, в 64 года. И вот я начал как бы пробежку делать и смотрю. Вот я бегу, сколько цилиндров прочищается и сколько больше я живу. И оказалось, что когда прочищаются все 14 цилиндров, то есть я пробегаю 16-17 километров, у меня жизнь продлевается до 86 лет. И как-то у меня такое чувство, больше мне, в общем-то, и не надо. Хотя был такой недавно случай, я обходил, ну, решил отбежать вокруг святого места, а там не 16 километров, а 21,5. Ну, я бегу, и я как бы поговорил с женой, говорит, что-то я беспокоюсь, я ведь не смогу оббежать. Она говорит, ну, ты пройдешь пешком оставшись, что ты волнуешься? Я говорю, да не смогу я пройти пешком. Она говорит, почему? Я говорю, ну, потому что ты же меня знаешь, я буду бежать, пока не сдохну. Вот, она говорит, ну, давай договоримся, что ты пройдешь пешком. Я говорю, ну, ладно, говорю. Ну, и побежали. Взяли, там нас 3 человека было, и... Вот я все цилиндры прочистил, 16 километров, а еще осталось всего 5,5. А, я вообще думал, там 24 километра, мне сказали, 21,5. Я так беспокоился. Ну, думаю, ну 20-то пробегу. Ну, бегу еще. И смотрю, как-то раз, и как-то спокойно стало. И у меня по второму кругу пошел организм прочищаться. Первый цилиндр по второму кругу прочистился. Ну и так постепенно пробежал 21,5. И, ну, немножко переутомление. То есть я просто подольше не бегал, и все. Но если я бегал 5 лет уже, понимаете, у меня организм уже привык к нагрузкам, то я пробежал на 5,5 километров больше, и ничего страшного, понимаете, ну чуть-чуть отдохнул побольше и все. Ну то есть для чего я вам это все рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, если вы хотите побеждать судьбу, так побеждайте ее. Бог человеку дал вот эти три типа аскез, дал молитву. Эти вещи побеждают судьбу, они именно с судьбой имеют дело. Вот что такое судьба? Это то, что у вас сердце давит. Олег Геннадьевич, это мне плохо. А ты посмотри, что это такое плохо. По-любому надо молиться. А если ты еще хочешь разобраться в этом, тогда разберись. Вот что у тебя? Тебя волю сковало, ты ничего сделать не можешь с тем, что происходит. Тогда беги. Если ты чувствуешь, что ты терпеть не можешь, у тебя раздражение. Я всем скажу. Вот. Хорошо, тогда неподвижное положение тела. А если тебя затуманило, ты не знаешь, что тебе делать в жизни, что ты вообще капец, ничего не понимаешь, тогда пост на воде. Ну, возьмите и проанализируйте. Всегда есть только три варианта, понимаете, что там с вами происходит. Или у вас волю парализовало, или парализовало терпение, или затуманило мозги. И вы ничего не соображаете. То ли выходить замуж, то ли не выходить замуж, то ли выходить замуж, то ли не выходить. То ли ехать, то ли не ехать, то ли ехать, то ли не ехать. Ну, попастись сутки, и все поймешь. Чего ты, Олег Геннадьевич же не будет всю жизнь рядом с тобой сидеть. Время поста, хорошо молиться так же. Молишься. Так вот ты какой северный олень. И все как бы стало понятно. Понятно, да, система? Ну, то есть аскеза дает человеку возможность победы над судьбой. Потому что это же факт, что люди делают глупости в жизни. Они совершают поступки, которые не надо совершать. Это же факт, потом мучаются. А сердце затревожилось по поводу этого поступка. Так и возьмите и попаститесь просто, и у вас просветлится в голове. Вы увидите, как аскеза побеждает судьбу. У вас ясность в сердце наступит, вот здесь спокойствие. И вы будете думать, о, классно как. И в это время еще помогают стихии. Солнце помогает человеку быть оптимистичным и преодолевать судьбу. Солнце. Ветер помогает человеку иметь силу воли, решимость, как бы двигаться вперед. Земля помогает человеку успокаиваться, быть спокойным. А вода помогает человеку быть проницательным, понять чистоту, как бы почувствовать чисто свою жизнь. И поэтому настраивайтесь на эти стихии, допустим, если вы чувствуете, что устали от жизни, как бы все капец, уже не знаете, как жить, вам так тяжело, вы так устали. Ну, едьте на природу, где много земли, допустим, там дом какой-нибудь стоит, вот. И просто вот поживите в этом домике где-нибудь на природе. И вам легче станет, понимаете? А если вы просто будете дальше терпеть, то это не поможет. Или просто идите в лес, над землю настройтесь, погуляйте, допустим, полежите на листве, ну не зимой на снегу, конечно, а как бы, ну, на листве хотя бы, там листья соберите, чтобы было тепло, полежите, желайте всем счастья. Это не спать в это время надо, активно, то есть чувство собственного достоинства включить на работу. То же самое на солнце, не то, что им надо попу подставить, как бы, если попа загорела, значит, это все, у меня оптимизма прибавилось. Это оскорбление, понимаете, то есть вы лучше всего как с солнцем контактировать, вы встаете в воду, чтобы не перегреваться, закрываете глаза, смотрите закрытыми глазами на солнце и повторяете мысленно, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И в таком состоянии постепенно вы наполняетесь вот этой силой оптимизма, что все будет хорошо. Это и есть энергия солнца, оптимизм. Смотрите, утро, рассвет наступает, птички чирик-чирик-чирик-чирик. Это что такое? Это энергия солнца. Они поймали солнце, и как бы. Или лягушки. То есть тоже поймали солнце. Или петух. Тоже поймал солнце рано утром. Это энергия оптимизма. Солнце дает оптимизм. Все расцветает, распускается. Или воздух, ветер, допустим. Или земля дает человеку спокойствие.
Вы шумите, шумите.
Надо любить, любить природу.
Ковышите, люляйте. Свой надел, верьте.
на крылечке на старом. Пускай меня накроет туман. Понимаете, все, вот этот человек правильно живет. Он проснется, ему хорошо будет. Он будет спокойный в результате, успокоится. Понимаете, но для этого надо любить землю. Если ты ее не любишь, как бы на земле не лежи, заболеешь. Означает страх. Или не бегай, колени отвалятся. Ты в интернете думаешь, а как вот Олег Геннадьевич думает, говорит, бегать надо. А я в интернет посмотрю, в интернете говорит, бегать не надо, колени сотрутся. И что дальше происходит? Слушайте внимательно. Я вам сейчас расскажу. Человек бежит. Он добегает, он начинает бегать больше 40 минут. С 40 минут до часа начинают лечиться суставы. И в этот момент, когда он бежит уже 40 минут до часа, у него... После пробежки начинают ныть колени. Ну, то есть они говорят, мы лечимся. А он, у меня стираются суставы. И что он делает? Он перестает бегать. И что это значит? Это значит, что колени остаются недолеченными. Что и требовалось доказать. В результате потом начинаются осложнения всякие и капец.
Зачем я этого Олега Геннадьевича послушал?
Так ты не Олега Геннадьевича послушал, ты послушал интернет. Если бы ты Олега Геннадьевича послушал, ты бы дальше начал продолжать бегать и вылечил бы свои суставы. Потому что чем они лечатся? Когда человек длительно двигается, то организм закачивает энергию, необходимую для омоложения. Только аскеза закачивает эту энергию, понимаете, внутрь. Если ты аскезу не совершаешь, энергия не закачивается. И нужно достаточно долго, длительно, непрерывно бежать. Если ты бегаешь меньше 40 минут, суставы никогда не начнут лечиться. Надо, чтобы длительность была достаточная. Если ты с часа до часа 20 бегаешь, внутренние органы начинают лечиться, жир плавится. А если с часа 20 до часа 40 нервная система, можно шизофрению вылечить, психические заболевания. Это всего лишь просто энергия времени тебя поразила, поэтому у тебя психическое заболевание. Нет другой причины. Ну, то есть, другими словами, надо изучать, как бороться именно с судьбой. Понимаете, если человек понимает, как бороться с судьбой самой, тогда он потом с ней борется и побеждает ее. То есть, с судьбой мы надо бороться с помощью аскезы, с помощью добрых дел. Они благочестие увеличивают и дают тебе возможность быть привлекательным. То есть, у тебя силы больше, чем у других людей. То же самое иметь. Вот, допустим, девушка хочет выйти замуж, но много девушек хочет выйти замуж, а мужики созревают как? Лишь да и женитьбе. Как они созревают? Как маслята в лесу. Один мужик созрел, и сразу все грибники на него, опа, и навалились. На неспелый же гриб никто не будет навалить. Все ждут, когда масленок вырастет. Так и мужик тоже, он созрел, как бы, и все девушки на него набросились. Достанется тебе или нет? Вот в чем вопрос. Чтобы тебе досталось, для этого ты должна быть более развитой, более красивой, как девушка. Красота женская не означает, чтобы лучше накрасилась. Как бы. Красота означает, что ты больше любишь людей, больше о всех заботишься, и ты становишься сильнее, жизнерадостной, и как бы побеждает сильнейший в этом мире всегда. Потом опыт вот этот вот любви к природе. Ты быстрее закачаешь. Есть аккумуляторы, которые заряжаются за полтора часа, а есть, которые за сутки. Если ты любишь лес, допустим, ты уже быстрее заряжаешься, тебе не так много времени нужно для того, чтобы глубоко наполнится вот этой энергией спокойствия, вот этой энергией в лесу, энергией терпения, энергией спокойствия. Поэтому, когда в лесах люди живут, они такие спокойные, такие, знаете, такие. Потому что деревья же стоят, не двигаются, и вот эта энергия аскезы деревьев, она наполняет человека вот этой силой, статической силой, спокойствия. И человека, когда он замотался, он как бы беспокойный, он начинает просто даже, если он любит лес, он просто вспоминает лес, понимаете, просто вспоминает, и то ему это помогает. Знаете, как человек побеждает судьбу? Он настроился на энергию жизни и получил ее все сердце. Когда ему тяжело, он вспоминает свой родительский кров и прилетает в этот лес Беловежской пущи и наполняется силой этого леса, понимаете? И становится счастливой этот человек. Кто-то нуждается в солнце, допустим. Он чувствует, что ему не хватает вот этой силы дарить радость людям, силы счастья, силы побед над судьбой, оптимизма. Еще светлее, теплее. Жить по солнечным часам означает режим дня. У меня есть лекции на эту тему, даже книги. Вкратце это означает синхронизация со Вселенной. Когда солнце встает, оно дает человеку оптимизм. Если человек в это время не встал, то оптимизм, до свидания. В его психике копится жар ненужный, и начинают воспалительные процессы, воля теряется. Если человек рано утром встал вместе с солнцем, то у него как бы... Это не значит, что у нас, допустим, на Северном полюсе солнце вообще может не восходить, да? Значит, вставать не надо, да? Вот. Я говорю не об этом. Когда 6 часов приходит, 6 часов, то солнце переходит определенную линию, пересекает. Вот если взять, вот это, нарисовать круг такой, то 6 часов утра это вот здесь вот, в самом низу. И в это время... Солнце начинает подниматься, понимаете? Хоть там оно на какой градус небольшой поднимается, хоть на сильный градус, как на экваторе. Но в любом случае в это время, когда солнце пересекает 6 утра, в это время человек должен уже стоять на ногах, уже проснуться, иначе он теряет возможность получать эту энергию солнца. Когда солнце доходит в зенит, вот сюда, в 12 часов, в это время максимальное пищеварение. Человек должен максимальное количество пищи в это время съесть, чтобы у него были силы жить. Я говорю именно по солнцу, по солнечным часам, потому что надо жить по солнечным часам, потому что я не знаю, сколько у вас сейчас солнечного времени. Вот, допустим, у вас 12 часов по солнцу, а в городе сколько реально? Час, наверное, да, или полвторого? Да? Как? Солнышко – это не то, что вы на небе видите. Солнышко – это есть тонкая энергия солнца и есть грубая энергия солнца. Грубая энергия солнца тоже нужна человеку. Она там вырабатывает витамин там, D, E там, и так далее. Но поймите, тонкая энергия солнца, она может, ее можно поймать где угодно, если ты вовремя встаешь. Если ты рано встаешь с постели, то ты получаешь вот эту тонкую невидимую энергию солнца, которая называется жизнерадостность, оптимизм, способность побеждать судьбу, возникает, если человек рано встает. Когда человек вовремя кушает в обед, то у него все сильно переварится, потому что огонь пищеварения тоже дает солнце. Солнце садится, пищеварения никакого нет. Если ты после трех обедаешь плотно, то у тебя уже ничего не переварится, у тебя токсины будут копиться в организме. Понимаете, луна, она дает человеку энергию любви. Поэтому, когда луна восходит в 6 вечера, человек с 6 вечера там, до 10 должен уделять время своей семье, он должен дарить любовь. Понимаете, я говорю вам о режиме дня, когда все оптимально делать. Вот когда луна восходит, оптимально общаться с близкими. Когда солнце только восходит, в это время оптимально молиться. Рано-рано утром проснулся, быстро омылся. И пока еще солнце еще не взошло или чуть-чуть взошло. В это время, когда солнце и луна в гармонии находятся, в это время надо молиться, потому что победа над судьбой легче всего достигается в ранние утренние часы. Когда солнце чуть выше, там в 7-8 часов утра, хорошо лечиться, потому что пока солнце восходит вообще до 12 часов, идет очищение организма. Потом после 12 он уже не чистится, все, то есть все, что ты хочешь сделать, молитву, пробежки, там все надо делать с утра, а не вечером. Вечером это уже не пойдет здоровье. Понимаете? Это режим дня означает. Если жить по солнечным часам, то станет на Земле еще светлее. Ну, то есть еще лучше будет возможность побеждать судьбу. Вечернее время дает колоссальные возможности налаживать отношения, любить друг друга. Если люди этого не понимают, они не способны быть счастливыми в отношениях, потому что отношения должны поддержку иметь. Солнце, когда после обеда солнце дает возможность человеку хорошо работать. С 9 до 11 усвоение материала идет хорошо. В это время хорошо изучать что-то. С 9 утра до 11. До 9 утра хорошо зарядку делать, молиться. После 12 хорошо впахаться, до 6 часов вечера поработать. После 6 часов вечера хорошо пообщаться с близкими. Потому что в это время энергия любви начинает действовать в атмосфере. Если человек все делает вовремя, ему легче достигать успеха. Он как бы успешный человек. Что в это время надо делать? Понимаете, в это время надо с друзьями общаться и по-доброму себя вести друг с другом. Вот вам и вечернее время. Луна, луна, цветы, цветы. Мои хорошие, я сегодня пораньше должен уйти, потому что поезд ждать не будет. Че? Клуб «Благость»? Приходили, что в клуб «Благость»? Ну, вставай, свет, вставай. Вот смотрите, видите, вот это у нас света. Она, видите, светится. Поэтому света. Вот она меня затащила в ваш город. Я не хотел ехать. 3 года назад она меня... Олег Геннадьевич, ну в Киров давайте, ну в Киров. И я приехал. Вот, вот из-за нее все. Вот. У них вот такой вот клуб «Благости» не только здесь, в этом городе, а также еще какие города? Кирово-Чепецк, Горич, Орич, вот, Горич, простите, наоборот, Счастич, вот. Вот, ну то есть вот в этих городах есть клубы «Благости». Это что это такое? Если у вас нет друзей, нет счастья, ну приходите, они вам подарят его, то есть они будут с вами дружить, радоваться друг другу. И вот эти люди как раз те, которые нужны для того, чтобы менять свою судьбу в лучшую сторону. У них вот такая команда. Мне кажется, вы это попробовали по апельсинам, по конфетам, по цветам. Это же они вот свое все счастье вам подарили на этих лекциях. Спасибо, Светлана. Записывайтесь с ним, приходите, поузнавайте, как у них там дела. Светлана тоже, по-моему, еще не замужем, да? Можно замуж ее взять. Классная девушка. Ладно. У нас святые-то еще остались? Остались. Значит, чуть пораньше, да, и будем желать всем счастья, чтобы 5 минут хотя бы цветочки пораздавать. Ну, вы довольны? Лекция понравилась вам? Все классно? Спасибо вам большое. Все вот эти молитвы, которые помогают побеждать судьбу в разных традициях, я выслал сегодня. Кстати, а у меня что-то опять, Максим, опять не работает это. Ну, сеть у меня, не, ну, на батарее я каждый раз работаю. Что-то у меня сеть не работает. Ну, ладно, уже осталось 10-15 минут. Там нельзя никак включить сеть, чтобы зарядка пошла, потому что у меня уже вот... Я просто сейчас в поезде поеду, мне... Аккумулятор нужно, чтобы заряжался. Ну, в этот компьютер ремонт сейчас хотя бы 20 минут он зарядится чуть. Все сели прямо. Начните, настройтесь внимательно слушать молитву. Это ваша возможность побеждать судьбу. Ваше уникальное время пришло. Ага, все, пошло. Спасибо большое. Вот. Не теряйте зря эти часы. Много людей, когда вместе, многократно усиливается эффект победы над судьбой. Может быть, вам реально вот нужно сейчас вложиться, чтобы пробить вот эту заслонку, которая чувствуется как безысходность, неудача, прикованность к своим страданиям, которые ты не можешь никак преодолеть. Воспользуйтесь этой возможностью, потрудитесь сердцем со всей силы. Послушайте тех, кто молится, и погрузитесь в их настроение. Настроение зала.
Я желаю всем счастья. Я желаю.